чтобы ничего не случилось плохого. Везде выходит наружу. Ну, то есть мы чувствуем, когда надо, что надо поесть, надо все назад отдать природе. Мы это чувствуем, но что внутри происходит, мы не знаем. Это все находится в глубине, вот эта середина, средняя часть озера ума связана с... Так звук не появился в компьютере. Вот, что-то там у вас, наверное, какие-то неполадочки. Вот это так действует судьба. Мы об этом будем говорить. Человек должен принимать судьбу. Я думаю, может быть, даже будет слышно с компьютера, посмотрим. Они еще попробуют что-то сделать. Сейчас музыка играет у меня. Если у вас сейчас произойдет что-то, то услышите. Итак.
Можно вот так выключить?
Да, может. Слышно, нет? Но этот микрофон пока не работает, который вы мне принесли. Вы его включите, и тогда будет через него музыка идти. Раз, раз. Не работает. А, вот. Наверное, он делал. Раз, два, три. О, сейчас работает. Слышно? Слышно, да, всем? Хорошо, слова слышно. Кто? Плохо слышно? Раз, два, три. Интересно, а где здесь звук идет с компьютера? Где здесь динамик, кто знает? Вот здесь, наверное, да? Вот дырочки, да, тоненькие, да? Вот здесь. Слышно? Слышно? Все слова слышно, да? Да? Так. Самое интересное заключается в том, что глубже всего в этом озере ума, самая нижняя часть, находится зона, в которой находятся ниточки незримые, как поется в песне. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. Ну, то есть нити незримые, они связывают нас друг с другом. Поэтому женщина волнуется, когда болеет ребенок. Что значит волнуется? Волнуется, это означает, что она отдает ему свои силы. Допустим, если у нее хватает сил, чтобы он вылечился, она не волнуется. А если у нее не хватает сил, то она волнуется. Поднимите, у кого болеет ребенок, вы не волнуетесь. Значит, хватает сил. А кто волнуется, то, что болеет? Вот и диагностируйте, не важно, чем болеет, важно, волнуетесь или нет. Если вы чувствуете, вам тяжело от его болезни, значит, болезнь опасная. Она может привести к каким-то трудностям. Надо камеру переставить чуть-чуть дальше туда вот. Потому что я летел, долго-долго летел для того, чтобы увидеть таких красивых женщин. Еще и с цветами. Вот. Можно, можно здесь поставить где-то, да, нормально. Вот чуть-чуть уголок подвинуть. Уголок. Да, сейчас нормально, да. Итак, в самой глубине психики, где мы вообще ничего не можем разглядеть, если здоровье еще чувствуется свое как-то, то там вообще ничего не видно. Там находится зона, где мы связаны с окружающими людьми. И эта зона трудно различима, очень трудно понять, как мы связаны друг с другом, и наступает время, и близкий человек остывает ко мне. Я думаю, что он виноват во всем, мне так кажется. На самом деле это идет прямо изнутри моей судьбы. Оказывается, у человека все там внутри уже запрограммировано. И можно видеть это. Можно видеть, как, допустим, связи с близкими людьми становятся холодными. Можно видеть, как они, наоборот, становятся счастливыми. То есть это все есть в человеке. Но человеку кажется, что виноват кто-то другой в его жизни тяжелый. В этом заключается наше заблуждение. Но это заблуждение приводит к поражению в жизни, потому что если человек считает, что кто-то другой виноват в его проблемах, то он никогда не сможет избавиться от проблем. Потому что избавление от проблем находится там, где находятся проблемы. Проблемы связаны с судьбой, они находятся в сердце. Поэтому человек, который считает себя виноватым во всем, даже если он не виноват ни в чем, просто ему плохо, то тогда в этом случае он может победить свою судьбу. Если же он считает, что там виноват кто-то другой, то он не сможет победить судьбу. Больше того, есть люди, которые считают, что его постоянно кто-то сглазивает, там, портит и так далее. Эти люди вообще никогда не смогут победить судьбу, потому что они постоянно отрицательно настроены по отношению к своей судьбе и думают, что в этом мире нет справедливости. Кто-то просто так берет и мне делает плохо, ни с того ни с сего. Неправильное мышление. Видите, если человек неправильно настроен к этой жизни, то тогда он не сможет быть счастливым. Потому что он всегда будет находиться в отрицательных контактах с окружающим миром. Почему же мне так в жизни не везет, что, допустим, я не могу найти себе мужа или жену? Я просто рассуждаю, как слушатель моих лекций. Вот. Почему так происходит? Потому что мы сами что-то совершали, какие-то поступки в прошлом, и судьба, она учит нас нашим же примером. Лев Толстой говорил, если ты хочешь понять, делать тебе этот поступок или нет, представь себе сначала, как бы это было, если бы кто-то сделал по отношению к тебе, как бы ты себя чувствовал. И точно так же и получается потом. Если мы кому-то какой-то поступок сделали, то точно так же потом судьба оборачивается и к нам через какое-то время. Какое время? Почему не сразу? Почему люди думают, почему не сразу судьба оборачивается к нам плохо? Потому что у нас есть желание, чтобы этого не было. Мы делали добрые дела в своей жизни. Я, допустим, своровал что-то, но я делал в прошлом какие-то добрые дела, приносил людям счастье. И я думаю, я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я своровал. Замечательно. Твои добрые дела поставятся на кон. И пока у тебя будет хватать этих добрых дел внутри, никто не узнает. Ну, то есть ты зря тратишь свои добрые дела просто. Лучше раскайся, признайся и будь счастлив. Не надо тратить свои силы просто так, на всякие глупости. Некоторые люди имеют какую-то мечту непонятную, там надо какие-то очень много денег, они начинают об этом думать, визуализировать, сейчас модно. Это не значит, что они просто так притягивают к себе эти деньги. Деньги они получают в результате своих прошлых поступков. Если человек чего-то хочет, его судьба ставится на кон. Его самое хорошее, все, что он делал, все это вылазит наружу. А если он сильно хочет и бьется головой об стену чего-то, тогда в этом случае наружу вылазит и то, что не должно вылазить. Например, у нас в жизни есть удача. Что это такое? Это часть благочестия, которая человеку дана для того, чтобы он не попал в аварию, для того, чтобы он не заболел. Или когда заболеет, нашел хорошего врача. Ну, то есть часть благочестия предназначена для защиты нашей судьбы, чтобы не встретиться с преступником и так далее. Понимаете, да? Допустим, я помню, шел по Москве, а я иду, шагаю по Москве. И передо мной прямо витрина двухтонная, прямо так, и падает на землю. Ну, осталось метр где-то до меня. Если б я на метр быстрее прошел, то я бы погиб. Вот. Это означает, что сработало благочестие. Понимаете? То есть, что какая-то сила внутри помогла остаться живым. Это... Поэтому не надо сильно чего-то хотеть в этой жизни. Если что-то не получается, не надо из себя вытаскивать эту силу. Она нужна для того, чтобы защищать нашу жизнь. Итак, мы с вами изучаем, что такое тонкое тело ума. Там в самой глубине, вот ниже этого озера, находится песок. Ну, озеро всегда заканчивается песком. Вот, песок — это как раз и есть вот этот шарик, о котором мы говорили вот здесь. Это он соткан из песчинок судьбы. На санскрите это называется карма-васаны. Карма означает судьба, васана означает узелки. Ну, то есть это узелки судьбы. И в результате влияния времени они выходят наружу, сначала действуют на самый подсознательный нижний слой нашей жизни. То есть сначала все эти узелки судьбы, как ни странно, действуют не на нас даже, а на наших близких. Поэтому и говорится, человек, живи правильной жизнью, иначе твои отношения со всеми будут разрушаться, иначе тебе социальной защиты не будет в жизни, не будет богатства, достатка и так далее, потому что это входит в контакт с судьбой раньше всего. Потом следующее, что входит в контакт с судьбой, это наше здоровье. И только потом... Уже когда судьба дальше идет, она влияет уже на настроение. Но настроение и наш характер судьба может влиять опосредованно. То есть она действует на наших близких, а близкие нам портят настроение. Это же наша судьба заворачивается на нас уже назад. И мы думаем, что это они виноваты в нашей жизни. И мы не видим этих тонких таких незримых связей. Вот, но эти связи существуют. И поэтому человек должен... учиться жить правильно для того, чтобы победить эти все контакты, невидимые эти все связи судьбы. Для того, чтобы нам побеждать, у нас существует следующая психическая структура, которая называется разум или будх на санскрите. Я думаю, что на иврите есть такое слово, которое говорит разум, разумный человек. Есть умный человек, есть разумный. Разумный означает, что он знает, как правильно. Он не только знает, а у него есть еще оптимизм, желание жить как правильно. Потому что часто люди путают информированность со знанием. Информированность означает, я что-то где-то услышал. Но знание означает, что я могу использовать это для победы над своей судьбой. Допустим, я вчера перенес 2 перелета и уже месяц еду. Еду, читаю лекции. Это очень аскетично. Каждый день какие-то лекции, перелеты постоянные. И я вчера прилетел сюда и сразу пошел купаться в холодном море для того, чтобы снять напряжение с себя. То есть я в воде там сидел полчаса, и вибрации самолета ушли все из моего тела. Потом утром я встал, тело как деревянное. Я пошел опять на море и пробежался 4 километра с утра. После этого я стал здоровым. Чувствуется, что я перелетел? Там перелеты переносил, что я был уставшим. Нет, я чувствую себя отлично, с вами шучу. Это означает, что человек должен знать, глубоко знать, что ему делать, в каких ситуациях. Это глубокое знание, реализованное знание, оно живет в разуме. В уме нет знания, ум находится только, в уме есть только желание, настроение, мышление. То, что дает нам счастье, живет в уме. Ум постоянно хочет счастья, ему нужно счастье. Счастье может ум получать из судьбы, изнутри, если хороший период жизни. Но если плохой период жизни, как человеку жить? Существует для этого разум. Разум соединяет человека с источником счастья. Эта связь с источником счастья называется вера. Когда человек во что-то верит, это значит, что он получает счастье оттуда. Например, мать верит в своего ребенка, и она получает от ребенка счастье. Кто-то от собачки счастье получает, верит в собачку. Кто-то получает счастье от своей жены или от мужа, верит друг в друга. Вот. Но когда у человека нет высшей цели жизни, высшей веры, связи с Богом, когда нет, тогда он наступает подмена. То есть человек начинает максимальное счастье верить, то есть вера его становится сутью, смыслом его жизни. Когда во что-то человек верит, как в свою жизнь, это называется высшая цель жизни человека. Она всегда сильнее жизни. Поэтому некоторые люди, когда близкий человек уходил, они кончали жизнь самоубийством. Это значит, что у них вера в близкого человека была выше жизни. И вот если вера человека становится сильнее его жизни, но вера неправильная, только вера в Бога должна быть сильнее жизни. В вашей традиции, в вашей культуре, но вера в Бога. Если человек верит в Бога, и она сильнее жизни, тогда его жизнь наполняется огромной силой, непобедимой силой, дающей ему всегда победу над судьбой. Но пока человек этого не произошло, он будет ошибаться и страдать, у него не будет глубокой силы побеждать судьбу. Итак, разум — это сила, побеждающая судьбу. Разум дает счастье. Нам для победы над судьбой не хватает просто счастья или любви. Это одно и то же. Любовь — это энергия, в которой живет счастье. Когда человек чувствует любовь, он становится счастливым. Не чувствует любовь, становится несчастным. То есть энергия любви побеждает судьбу. Но к счастью надо правильно относиться. Если человек счастье хочет себе, он становится несчастным. Потому что счастье должно двигаться постоянно. Если ты получаешь счастье от судьбы, отдавай другим. Не будь одиноким в своем счастье. Улыбайся всем, люби всех, служи, заботься, верь, прощай. И тогда ты будешь счастлив и дальше. Если ты замкнулся на себе, не хочешь делиться, тогда эта энергия прокисает. Счастье, она не может стоять на месте, она должна двигаться постоянно. Как же действует разум? Я шел вверх наугад. Слышно? Ломаешь жизненный уклад. Кто-то промахом был рад. Что же? Я вижу жизнь тут. Ночи бессонны в пустоту. И женщин любит. Я не жалею ни о чем, а сердцем дам крепоком, а то, что понято с трудом, то мне дороже. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Вот это понято с трудом означает деятельность разума. Это не когда человек что-то прочитал, а это то, что зашло в его сердце. Вот здесь оно живет. Называется «понято с трудом». И это дороже. «Я не жалею ни о чем» означает, я буду побеждать судьбу. Потому что если человек жалеет о чем-то, это значит, что он остановился в своей жизни. Или он попал в депрессию, или он не может простить, принять, он жалеет о чем-то. Это значит, что у него не хватает сил в душе, в сердце. Вот здесь у нас там, где находится судьба, это также называют озером счастья или озером страданий. Вот здесь вот эта зона, эта чаша жизни, она должна быть наполнена счастьем, потому что из нее идут ниточки незримые, контакты с нашими родственниками. Все родственники, они постоянно получают от нас счастье. Они говорят, ты что не звонишь? Они хотят счастья. Я не могу. Мне на самого не хватает счастья, отстаньте от меня все. Вот значит, человек живет неправильно, потому что счастье, конечно, оно будет кончаться, потому что у нас бывает плохая судьба. Эти узелки судьбы выходят наружу тяжелые, и они создают негативное пространство. Вся энергетика человека становится несчастной. Сначала рушатся отношения, потом здоровье, потом человек уже в депрессию впадает. Это результат злого влияния судьбы. Что же заставляет судьбу плохо влиять? А судьбу плохо заставляет влиять время. Что такое время? Это сила, которая движет все вперед к трудностям. Так действует время. Тело, оно старит. Старость означает трудности. А психика человека, она интересно устроена. С каждой минутой времени хорошей судьбы изнутри выходит меньше, а тяжелой больше. Маленький ребенок, он излучает счастье. Когда рождается ребенок, из него исходит счастье, время движет счастье вперед. И все смотрят на этого ребенка и радуются. Никто не может смотреть на него с печалью. Если видишь маленького ребенка, то у тебя сразу губы растягиваются в улыбке. Почему? Потому что от него исходит счастье. Вот. Но когда уже в возрасте человек уже, то улыбка не всегда возникает, глядя на него. Иногда возникает сострадание, желание помочь. Ну, то есть с возрастом счастье из человека исходит меньше. Но если человек живет правильно, то даже в возрасте он излучает счастье. Это значит, что он победил свою судьбу. Как определить, что человек побеждает судьбу? Если из него исходит счастье, он испытывает счастье даже в старости, значит, он побеждает судьбу. Потому что старость может накрыть человека. Или у него тело становится больным, означает, тяжелая судьба пошла в тело, означает, нет любви к природе. Или от социальные отношения портятся, человек становится одиноким, значит, нет контакта с людьми, любви людей нет. И если человек становится депрессивным, несчастным и чувствует, что у него жизнь проходит зря, это значит, что у него нет контакта с Богом. Так или иначе, нужно понять, что всегда, когда человек чувствует из этих трех сфер какую-то проблему, это значит, что он живет неправильно. А правильно можно жить только если разум это понял. А разум понимает через знание. А знание приходит через звук. Потому что слух связан с разумом. Он усиливает разум, слух. Зрение связано с умом. Когда мы смотрим, мы наполняем ум счастьем. Поэтому люди влюбляются глазами. То есть мы смотрим друг на друга и наполняемся счастьем. Вкус наполняет организм психической энергией, чувство вкуса. Если человек вкусно кушает, он наполнен силой, у него есть силы. Вот. Осязание, чувство осязания, оно связано и с разумом, и с умом. Оно делает человека или дает человеку позитивную энергетику или негативную, поэтому человек должен быть чистым все время, как внутренне, так и внешне. Нужна квартира, чтобы была чистая, это внешняя чистота. Нужна кожа, чтобы была чистая. И также нужны половые отношения, чтобы были чистые. Нельзя, это тоже чувство осязания, нельзя свою энергетику связывать с чужим человеком. Это приводит тоже к поражению в жизни. Итак, видите, как интересно много в этой жизни есть, можно, нельзя. Все это означает быть несчастным или счастливым. Некоторые говорят, да мне все можно, замечательно. То есть тогда будешь мучиться немножечко, если ты неправильно что-то сделаешь. Ну то есть человек, конечно, нам все можно, это факт. Но вопрос, какой будет результат? Мы должны учиться жить правильно. И это добровольная вещь. Каждый человек сам решает, как ему жить. Итак, иногда время, оно действует трех видов, время. То есть первый вид времени – это время, которое дает человеку счастливую судьбу. Хорошее время, говорим, у нас хорошее время сейчас идет. Это значит, что хорошая судьба выходит наружу, хорошая судьба. Второй вид времени – это время, которое дает судьбу и так, и сяк. И третий вид времени – это время, которое дает тяжелую судьбу. И она может давать тяжелую судьбу годами. И хорошую судьбу тоже годами. То есть есть периоды в жизни, которые длятся долго. Если человек думает, сейчас вот у меня плохо, ну 5 секунд пройдет и будет хорошо. Маловероятно. Потому что периоды есть периоды. То есть, если тяжелый период, значит, он тяжелый. Если хороший, тоже вряд ли он сразу сменится на плохой. Понимаете? То есть, это все вот так волнами идет. То хорошая судьба. Если человек говорит, у меня в жизни нет ничего хорошего вообще. Поднимите руку, кто так считает. Значит, у вас идет, вы сейчас внизу на волне, на самом низу. Это значит, что дальше будет лучше. Я так вижу вашу жизнь. Уже 3 месяца становится лучше. А тяжелый период у вас длился около 5 лет. Поэтому вы говорите, у меня в жизни нет ничего хорошего. Потому что уже устали ждать, когда будет лучше. И этот период у вас самый тяжелый практически в жизни. То есть он заканчивается. Поздравляю вас. То есть дальше будет лучше, потихоньку улучшаться будет судьба. Я не буду просить поднимать руку тем, кто считает, что у них все классно и все будет хорошо. Это значит, что они наверху волны и скоро будет хуже. Вот, но я не буду просить поднимать руку, иначе скажут, Олег Геннадьевич террорист. Вот, я хочу, чтобы у вас всегда все было хорошо. Итак, иногда бывают тяжелые настолько периоды жизни, что уходит из жизни близкий человек. У меня сейчас такой период идет в жизни. Очень тяжелый период жизни, когда я расстаюсь с родственниками. Вот. Вы скажете, по вам что-то незаметно. Потому что я побеждаю судьбу. Я побеждаю. Вы не заметите, потому что заметно означает не побеждает. Человек должен жить правильно. Мы не остаемся здесь навсегда. Человек попадает сначала в тонкое тело, потом оно порядка 40 дней переформировывается. В это время потом прощаются все с человеком. И дальше он до этого находится рядом. Ему нужна помощь сильная в это время. И потом он дальше идет или вверх, если у него перевешивают хорошие дела, он идет вверх, там, где наслаждение. Или он остается на земле. Там, где испытание, это место испытаний, земля. Или он идет вниз, это место страданий. Как говорят, ад. Есть рай наверх, место страданий вниз. Когда близкий родственник идет вниз, у нас на сердце наступает камень, и жизнь наша тоже становится тяжелее. Нас гнет к низу. Это значит, что ему нужна помощь. Эта помощь возможна, если ты соединяешь свое сознание с Богом и думаешь о нем. Тогда в этом случае он избавляется от страданий, очищается его жизнь, и он поднимается вверх. Это можно сделать за полгода молитвы, поменять всю жизнь человека. Если человек так делает, то у него столько силы внутри становится, что его жизнь становится прекрасной, хотя бы если он с одним родственником поменял его судьбу. У нас все есть, все в наших силах. Вопрос заключается в том, что надо об этом знать, как устроен этот мир. И жить правильно означает побеждать судьбу, быть счастливыми. Страдание, горе, когда человек уходит, близкий человек, означает, что у тебя не хватает сил, чтобы ему помогать. Потому что когда человек уходит из жизни, нужны силы. И мы плачем, нам плохо, а мне плохо, я не могу. Вот, мама мне говорила. Я говорю, мама, нужна молитва. Плохо означает, ты не справляешься. Вот, то есть, как бы, надо понять, что сила человека зависит от его концентрации на его вере. Через веру идет самая большая сила. Но если человек верит не в Бога, тогда концентрация на его вере приводит к разрушению его веры. Например, если я верю в ребенка, он становится эгоистом, и с ним мои отношения разрушаются. Ко мне недавно подошла одна женщина: Олег Геннадьевич, я не знаю, что мне делать, я так люблю своего сына, он меня ненавидит уже. Он говорит: мама, мне не звони, когда ты мне звонишь, мне становится плохо. Не хочу с тобой разговаривать. И она все время: мой сынок, он живет неправильно. Я говорю: дайте ему возможность жить. Она говорит: что? Я говорю: дайте ему возможность жить, потому что женщина, она живет жизнью своих близких, если она в них верит. То есть, другими словами, его жизнь становится моей жизнью. И поэтому я ему говорю: делай так, я не даю ему возможность жить. И он говорит: мама, отстань от меня, я не могу так больше жить. Дай мне возможность жить. Это называется неправильно выбранная цель жизни. Она разрушает саму цель. Точно так же, если мужчина полюбил женщину так, что она стала целью его жизни. И лишь смахну слезу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Такая песня Цой пел. Означает, что уже какие-то трудности у тебя наступили. Ты должен понять, что так нельзя. Ладно, если человек в человека верит, некоторые верят в машину или верят в квартиру, которую надо обязательно иметь. И всю жизнь на эту квартиру тратит. Я в детстве прочитал одну статью газетную, что один человек купил «Жигули» в России и всю жизнь на них копил деньги. При первой же поездке он попал в аварию, машина чуть-чуть пострадала, а у него инфаркт, и он оставил свою жизнь в этой машине. Результат веры. Он верил в машину. Понимаете, это страшная вера, верить в машину. Вот, или верить там в квартиру, там, или еще во что-то. Надо в Бога верить. Итак, видите, когда человек верит не во то, что надо, мы не знаем, во что мы верим. Большинство людей не знает. Да некоторые думают, что они в Бога верят, но когда близкий человек уходит из семьи, то оказывается, что не в Бога. Потому что человек попадает в жуткий стресс. И потом в течение 2-3 лет не может из него выйти. Понимаете, когда мы висим на своей вере, на своей высшей цели жизни, как лампочка висит на проводе. Понимаете, если провод обрежете, лампочка тухнет. Она не может уже гореть. Потому что там оттуда идет максимальная энергия счастья. И если, допустим, близкий человек уходит, а невозможно жить с тем, кто в тебя верит. Что такое ревность? Что такое ограничение свободы близкого человека? Что такое желание быть постоянно с ним? Это как раз вера в человека. Кто из вас испытал такое, что человек так вас полюбил, что вам пришлось его бросить, и было невыносимо жить рядом? Вот. Это как раз результат веры. То есть человек верит в человека, понимаете? Он думает, что так надо жить. Он считает, что это и есть высшая цель жизни, человек. Человек не может выдержать, когда в него верит. Как будто человек обесточенным становится. Я, если во что-то верю, я оттуда беру силы. Представьте, я верю, допустим, в свою жену. Она: я не могу, все. Она с ума сойдет, если я в нее начну верить. Или верить в ребенка, он постоянно капризничает, потому что мама от него забирает силы, она в него верит. В собачку верить еще хуже. Вот, поэтому, а бывает, что человеку не во что верить, и он начинает верить в собачку, или в собачек, у него 5 собачек уже, он во всех верит. И они все вокруг него ходят. Это уже большая проблема. Вот, то есть надо понять, как жить правильно, почему, что такое вера в Бога, что такое святость, что это такое святость, свет, по-русски перевод, святость, свет. Что это за свет такой идет от чистого, возвышенного человека? Это свет контакта с Богом. Душа, она как проводник. Если Богом сильно наполнена, начинает сиять. Чем? Энергией счастья. Не то, что пришел человек такой, раз, все светло стало в этом зале. Нет. Святость означает наполнение счастьем. Человека озеро счастья, чаша его счастья настолько большая, что на всех хватает. И все события в жизни такой человек переносит легко. Он не печалится в горе. И спокойно относится к счастью, он с ума не сходит от счастья. Вот, потому что он всегда в счастье живет, он привык быть счастливым. Но это счастье означает, что он трудится для него. Для того, чтобы быть счастливым, нужно в аскезе жить, понимаете? Это не то, что я... Вот я правильно живу, все, я такой расслабленный, классно. Чао. Не-не, это не так. Человек должен совершать усилия над собой. Меня вез один хороший человек, и мы с ним говорили. Мы видели, дорогу переходила женщина, так, ну, где-то ей шестой десяток, как мне. Но она еле-еле шла через дорогу. И я говорю, ей надо больше ходить, а может потом бегать начать. И он говорит, ну, что-то сложно видеть ее, что она будет бегать. Она еле-еле через дорогу переходит. Понимаете, это наш выбор. Если ты не можешь ходить уже, это значит, что ты должен ходить. Если ты не можешь любить, значит, должен любить. Понимаете, эта жизнь соткана из подвига. Если человек не может ходить, он может ходить на самом деле. Надо просто ему понять, в чем заключается сейчас смысл его жизни. Может быть, смысл его жизни сейчас – это движение. Некоторые говорят, суставы болят. Что, неужели надо ходить? Да, для того, чтобы суставы не болели, надо много ходить. И тогда они станут здоровыми. Поверьте мне, это так. Понимаете, то есть все, если человек, допустим, чувствует полноту, нужен пост и так далее. То есть, понимаете, ну то есть, эта жизнь счастливой становится, если мы совершаем аскезу. Но человек не может сам аскезу совершать, потому что ему тяжело, зачем? Он не понимает, потому что нет разума глубокой реализации. Чтобы понимать, надо практиковать. Понимаете, глубокая реализация в жизни приходит через практику. А практика возможна, если ты находишься рядом с тем, кто практикует. Я когда в море залез, никого там не было. Через 15 минут еще 3 человека уже в море было. Потому что когда кто-то, ну, кто-то движется куда-то, это всегда вдохновляет других. Понимаете, то есть... Всегда, когда человек делает что-то хорошее, он становится, заражает других людей. И мы должны сначала быть рядом с теми, кто живет правильно, хотя бы на телефоне. А потом дальше мы сами начнем жить правильно. То есть я не могу. Это не оправдание, это значит, что ты не знаешь, как правильно. Через звук приходит вдохновение, через звук, через веру. Вот я сейчас приехал к вам, я уверен, что ваша жизнь изменится после этого разговора. К лучшему, я надеюсь. Что вы меня 3 часа будете каждый день слушать. Это сильное влияние, 3 часа. Вот. Итак, ну что это такое вера, вот эта вера в человека? Ни при каких обстоятельствах не бросайте своего близкого человека. Я знаю, что 2 человека в зале сейчас есть, которые хотят бросить близкого человека. Нельзя. Поднимайте 2 руки. Ну вы, может быть, просто обиделись. А вот они 2, да, не бросайте, нельзя. Поговорим еще. Мы лично будем с вами общаться обязательно. И мы с вами все будем решать. Если кто готов при всех говорить, то это значит, что вы открываете сердце, и я смогу вам сказать вас. Это поможет. Так стресс возникает в результате того, что человек неправильно выбрал высшую цель своей жизни. Других причин нет. Бывает, конечно, когда судьба наваливается на человека с прошлого, и она приводит человека просто к трудностям жизни, страданиям. Иногда человек в результате судьбы сильно напрягается. Это называется стрессовая реакция. Но стресс – это не результат влияния судьбы. Хотя судьба помогает, она создает благоприятные условия для возникновения стресса. Стресс сам – это не судьба. Стресс – это неправильно выбрана цель жизни. Человек не должен так долго страдать. Если у него есть какая-то трудность в жизни, он может страдать, допустим, полгода. Это не стресс. Стресс, когда наступает, человек страдает по 2-3 года, а то и 5, 6, 7. Понимаете, он не может выйти из этого состояния, потому что он не хочет жить. Добровольно не хочет жить. Он не знает, зачем ему жить. Поднимите руку, кто уже пару лет не знает, зачем жить. Стресс. Это стресс. 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 Неправильно выбранная цель жизни. Верили не в то, что надо. И это не уберешь за 5 секунд. Даже если вы уже об этом узнали. Повернуть свой разум в сторону Бога, соединиться с Ним и наполниться, это очень сложно. Это нужно время, силы на это. Интересно знать, что я тоже испытал серьезный стресс, и поэтому я читаю эти лекции. Но в это время я уже молился Богу и думал, что я в Него верю. Оказалось, что я верю в человека, понимаете? И в результате я попал в эту засаду, которая может любого скосить. Нам кажется, что мы верим в Бога, но жизнь она проверит, обязательно проверит, во что ты веришь. Каждый человек столкнется с такой трудностью, которая или он победит ее, и он не попадет в этот стресс, или не победит, и тогда попадет. Существуют определенные законы, правила, которые дают возможность побеждать. Сейчас мы о них будем с вами говорить. Человек должен знать, что судьба человека действует через память. Через память. Память означает то, о чем мы помним, думаем. Когда о чем-то человек думает, это действует тоже память. Когда человек с кем-то о ком-то говорит, тоже действует память. Это память нашей судьбы. Но есть другая память, которая побеждает судьбу. Это не память судьбы. Это та память, которой мы своей силой воли, своим желанием побеждать, мы эту память сами вызываем в своем сердце. Это память о святости или о Боге. Эта память возникает в результате звука. Следует знать, что люди чистые, когда у человека чистое сердце, он вообще всегда может думать о Боге и о любви к людям, любви к природе, любви к Богу. Это все одно и то же. Просто у Бога есть энергии. Энергия, которая дает человеку здоровье, называется природа. Энергия, которой человек дает социальное счастье, успех, называется люди. А энергия, которая дает человеку победу над судьбой, называется вера. Или алтарь, там, или, ну, то есть молитва. Это все связано с Богом. Но это все энергии по-разному действуют. Например, человек чувствует одиночество. Это значит, у него нет любви к людям. Если он чувствует болезни, значит, он не знает, как контактировать с природой. У него нет любви к природе. И если человек чувствует, что у него жизнь тяжелая, и он не может никак решить проблемы своей жизни, значит, у него нет контакта с Богом. Все эти виды контактов создаются в результате усилия над собой или аскезы. Для того, чтобы сконтактировать с природой, нужно движение на природе. Именно на природе, с любовью. Допустим, я сегодня вдоль набережной бегал и увидел, что многие люди бегают. Не только молодые. Хорошо, у вас разумные люди. Здесь живут разумные люди. Я нигде не видел, чтобы столько бегали, как здесь. Замечательно. Значит, нация очень разумная получается. Может, даже поэтому определить. Вот. Когда человек в депрессии находится, ему не хватает солнца. Когда человек не чувствует оптимизма, ему не хватает солнца. Когда у человека постоянно негатив, ему не хватает солнца. Женская природа всегда чувствует нехватку солнца. Потому что женщина, солнце – это мужская энергия. Поэтому женщине всегда нужно солнце. Ей нужна солнечная энергия от мужа, от детей, от солнца, от самого. Если человек всегда напряжен, он постоянно нахлобученный, глаза квадратные, это значит, что ему не хватает энергии Луны уже. Это женская энергия Луны. Луналикая моя. То есть Луна – это женская энергия спокойствия, нежности, близких отношений. Поэтому мужчина и женится для того, чтобы успокаиваться. Он на жену смотрит, его расслабляет сразу. Почему? Потому что от нее исходит женская энергия. Когда женщина на мужчину смотрит, она становится радостной. Потому что она видит солнечную энергию. То есть так мы наполняем друг друга силой. Но если женщина несет лунную энергию, она не нежна, не добра к людям, она сама, значит, не получает эту энергию. У нее нет возможности зачать детей даже, потому что если женщине не хватает женской энергии, у нее функции женские страдать начинают. Мужчина должен нести оптимизм, женщина должна нежность нести. И все это означает наша жизнь. Но если нам не хватает этого по судьбе, то надо контактировать со стихиями, с природой. Если человеку не хватает спокойствия, также есть еще одна женская энергия, которая называется Мать-Земля. Мать-Земля. Надо учиться любить землю. Вот, допустим, ты бежишь, когда... Можно по-разному настроиться. Можно настроиться на землю, любить землю. Можно на море настроиться. Если ты на море настроился, у тебя появляется возможность быть гармоничным со всеми. Ты со всеми дружишь, всех принимаешь, всех прощаешь, всех любишь. Это тоже женская энергия море. Она связана с Венерой, как бы энергия такой, как бы доброты, нежности. Море дает. Женская энергия. Поэтому люди, которые живут на море, они все, и мужчины, и женщины, они все добрые, такие ласковые, наполнены этой энергией море. Море, море, мир бездонный. Вот, то есть, есть энергия ветра, свежего воздуха. Когда у человека не хватает концентрации, он такой, как бы не может сосредоточиться, сконцентрироваться. У него слабая работоспособность, поработал, устал. Это значит, что ему не хватает энергии воздуха. Ему нужно двигаться на свежем воздухе и думать о свежем воздухе. Есть еще пранаяма, такая гимнастика. Прана означает воздух, а яма означает гимнастика. То есть человек наполняется воздухом, становится сосредоточенным, бодрым, работоспособным и так далее. Есть еще энергия деревьев, мы вообще об этом ничего не знаем. Оказывается, можно стоять 20 минут спиной к дереву, и оно будет тебе давать здоровье. Какой вид здоровья? Вот если как бы ты беспокойная постоянно, я не могу контролировать себя. Вот. Значит, тебе не хватает энергии дерева, встань к нему, постой. И тебе сразу станет легче, спокойнее. Что дерево копит силу спокойствия, оно долго стоит. Итак, видите, стихии, любовь к природе, чего мне не хватает? Чего не хватает, того и надо получать. Кто-то пессимист, у него давление снижение плохо. Это значит, не хватает энергии солнца. Вот. Если вы напряженный, как бы, как ты себя чувствуешь? Нормально. Напряженный. Значит, не хватает энергии земли. Если вялый такой, работать не могу. Не хватает энергии воздуха, бегай на свежем воздухе. Вот, если не можешь общаться, как тебя зовут?
Вася.
Вот, не можешь общаться, не хватает энергии воды, значит. Иди к воде, люби воду. Много Вась сидят такие, рыбачат. Наполняются энергией воды. Потом разговорчивыми становятся. Пока не наполнятся, молчат. Все нормально. Надо как-то выживать в этом мире. Но в целом надо понять, что счастье просто так в сердце не заходит. Для этого надо еще правильно настроиться на свою жизнь. Есть три типа настроя на жизнь. Первый тип настроя на жизнь – это настрой, в котором человек уходит в будущее. Почему он уходит в будущее? Потому что он считает, что счастье будет завтра. А сегодня надо пахать для этого счастья. Он не может сейчас прям счастье признять. Некоторые даже на лекции сидят и смотрят, когда же она закончится, ну сколько. Это значит, они живут в будущем, они ждали целый год эту лекцию, потом пришли и ждут, когда закончится. Вот, это означает жизнь в будущем. Вот когда выучишь в школе, буду счастливым, выучился. Вот когда поступлю в институт, буду счастливым, поступил. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым, выучился. Вот когда устроюсь на работу, тогда буду счастливым, устроился. Вот когда ипотеку выплачу, буду счастливым, но это надолго. Потом раз и умер. Все время в будущем. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Услышали? Это в ведах называется жизнь в страсти. Жизнь в страсти означает, что счастье человек получает только от мечты. Он живет только мечтой. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Понимаете, он мечтой живет, он будущим живет. И когда он о мечте думает, он чуть-чуть счастье получает. А потом много-много работает. Человек должен счастье получать прямо сейчас, означает принять свой крест. Там, в Иерусалиме, Иисус Христос принял свой крест. Он получил счастье в этот момент. Понимаете? Принять свой крест, свою жизнь. Вот мне такой муж дан. Не согласна. Значит, не принимаешь свой крест, не будешь счастливой. Прими то, что Бог дал. Сначала страдание. Кажется, это страдание принять своего близкого человека. Нет. Это трудность просто. Страдание означает не принимать. Когда человек не согласен со своей судьбой, а это именно моя судьба, иметь такого человека, тогда этот человек страдает. А если человек согласен со своей судьбой, он перестает страдать. Поверьте мне. Страдание означает, что ты находишься не в настоящем времени. Когда человек думает, что он что-то потерял, пропустил в своей жизни, тогда он попадает в прошлое, это еще хуже. Вот это и есть стресс. Человек живет в прошлом. Он испытывает огромные трудности, потому что жить в будущем еще куда ни шло. А жить в прошлом вообще печально. Понимаете, вот это уже страшно, это уже состояние страшное такое. Послушайте. Было время, видите? Не спит, видите, не спит. Был душой я молод, а теперь старик. Это означает стресс. Был душой я молод, а теперь старик. Я потерял цель своей жизни. От меня звездочка моя ясная улетела. Или еще какая-то другая причина. Есть много причин, которые человек попадает в результате стресса. Видите, мы уже нашли один признак устойчивого стресса – это бессонница. Не всегда бессонница означает, что стресс – Но когда человек чувствует, что ему плохо психически, и плюс нарушен сон, и плюс он не хочет кушать больше 2 недель, это значит, что стресс может продлиться не меньше 1,5 лет. Если так произошло событие, и ты видишь, что ты не можешь спать и есть 2 недели, опомнись, выходи из этого состояния, попытайся уйти в молитву, попытайся пожить в Иерусалиме, попытайся сделать что-то для того, чтобы победить судьбу. Едь в святое место, общайся с возвышенными людьми, слушай лекции, не поддавайся. Если ты эти 2 недели продлятся, это все, ты потом будешь мучиться еще 1,5 года. И тебе потом даже сама идея думать об этом будет противна. Люди подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, мне уже ничего не надо. Как мне сделать так, чтобы не мучиться? Потому что человек уже не может выйти из этого состояния. Понимаете, ему уже ничего не надо. Ему не хочется уже ничего, ни мужа назад, ни того сего, чего он потерял. А просто ему хочется выйти из стресса, потому что цена, которую он заплатил за то, что он хочет, она неподъемная. Человек теряет фактически всю свою жизнь. Потому что что такое депрессия? Депрессия — это означает, что психические каналы, которые связаны с психикой, Нади, психические каналы истощены. Они, в них энергия еле-еле движется. А это значит, что энергия в теле тоже еле движется. Это значит, что в теле зарождаются хронические заболевания. Понимаете? Потому что счастье, энергия счастья питает наше здоровье. Для того, чтобы быть здоровым, нужно счастье. Сейчас люди говорят: ты здоровый или больной? Говорит: у меня что-то нога плохо двигается, я больной. Ну хорошо, если у тебя всю жизнь нога плохо двигается. Ты что, всю жизнь больной, что ли? Больной означает несчастный. Понимаете, если человек счастливый, но он при этом обездвижен, он на коляске, он больной или здоровый? Здоровый. Просто у него ограничения, функции, все, но это не болезнь. Больной — это тот, кто несчастный, он не хочет жить. Вот это больной человек. А здоровый человек — это тот, кто хочет жить. Он счастливый, даже на коляске. Один парень попал в аварию и стал обездвиженным. Это то, что я знаю. Мне рассказал этот человек сам эту историю. Тоже слушал мои лекции одно время. И потом другим людям начал помогать. Он попал в стресс, он понял, что жизни нет. Кто выйдет замуж за него? Кому он нужен? Где работа? Он жил в деревне. И сидел дома просто в коляске. И страдал, печалился. Потом он начал слушать лекции и принял свой крест. Он услышал об этом, он взял и принял, начал молиться и принял свой крест. Он сказал: я буду счастлив, живя на коляске. Он сказал себе: все, я не хочу страдать больше, я принимаю, спасибо, Господь, за то, что ты мне дал, все. Дальше произошли интересные вещи. Он начал молиться, начал как бы заниматься зарядкой, у него появилось здоровье, он чувствует, он при этом он не начал бегать. Он так остался на коляске, но при этом он стал здоровым. Это первое, что произошло. Дальше интересные вещи происходили. Мать с ним начала советоваться. Она видит, он такой сильный, ему все время хорошо, он счастливый. Она подходит, говорит: слушай, подскажи мне, что делать, у меня такая беда. И он ей советуется, молится за нее, и лучше становится. Она говорит соседке: мне сын помог. Соседка приходит к сыну, говорит: не, помоги тоже. Потом выстраивается очередь, соседних деревень приезжают, все приносят покушать. Человеку не надо работать, постоянно работа. То есть люди приходят посоветоваться, он молится за них, за всех. Потом мама одна не справляется, девушка одна решила, давай я тебе буду помогать. Начинает помогать. Потом говорит: я за него замуж хочу. Он говорит: я инвалид, я не возьму. Она говорит: я не отстану. Через полгода победила девушка. И в результате он уже женатый человек. У него постоянно люди к ним приходят. Он счастливый. Он работает над собой. И это то, что он на коляске, его не сломало. Понимаете? Потому что ломает нас наше собственное нежелание принимать нашу судьбу. А судьба каждого человека, она прекрасна. Прекрасна. У меня такая же ситуация была. Я очень сильно страдал в детстве того, как родители друг с другом относились друг к другу. Я очень сильно страдал, мучился. И когда мне было где-то 11 лет, я побежал по снегу в лес, Побежал. Там поле большое было, я помню. Я остановился, упал на колени, начал плакать. Снег упал, начал плакать. Потом поднялся. Вот смотрите, как человек принимает свой крест. Я поднялся, руки к небу, я не знал, что есть Бог. Просто руки к небу, начал кричать не своим голосом. Я буду страдать до 28 лет, а потом я узнаю, как жить правильно и стану счастливым. Я даже сам не ожидал, что я так скажу. Я просто плакал и просил помощи. И потом дальше во мне вошла такая сила, которая заставила меня. В 28 лет я узнал ведическое знание и стал счастливым. До этого искал себя. Видите, как Бог действует через сердце. Он даже предсказания дает твоим голосом собственным. То есть ты даже сам не знаешь, что происходит в это время. Таким образом, надо принять свою судьбу. Для этого нужны силы, внутренние силы. И в этом заключается смысл человеческой жизни. Понимаете, люди говорят, когда же у меня жизнь-то начнется? Понимаете, все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Потому что у Бога, у Него свое понимание, когда жизнь твоя начнется. Бог считает, что когда ты просто, алло, как у тебя дела? Хорошо? И у меня хорошо. Ну, слава Богу. Это не жизнь, понимаете, когда это называется сон души. А, алло, все нормально? Я хочу, чтобы у тебя все было нормально. Это называется сон души. Но Бог считает, что жизнь у нас течет, когда мы просыпаемся, когда мы стонем, просим о помощи, работаем над собой, слушаем лекции, пытаемся меняться. Вот это жизнь. Понимаете? Мы уже эта песенка уже звучала. Хороший период жизни. Жизнь. Бережно означает, ой, нет, это была не жизнь. Это была жизнь. Потому что она тебя сделала таким человеком, какой ты сейчас. Верь, люби все, что было в твоей жизни. Ничего не забывай. Никогда не пропускай, не говори себе этого, мне не надо было мне в жизни. Все надо было. Это все очень ценно и важно, потому что это делает тебя живым. Если человек только счастье испытывает, то он тогда страдает. Страдает от лени, страдает от инертности, страдает, если он не развит еще, конечно. Когда развит человек, он все свое счастье отдает другим, он никогда не страдает. Он постоянно жертвует, он постоянно отдает, и никогда не закончится. Но когда человек не развит, он страдает от того, что он засыпает в счастье. Ему ничего не надо, он спокойная жизнь. Это означает, что человек не понял и обязательно испытает стресс, конечно же. Всякого сомнения. Стресс нужен только для одной цели, чтобы человек стал развитым. Больше нет никакой причины в этом стрессе. Если кто-то в стрессе находится, знайте, нет другой причины. Как только вы становитесь развитым, до свидания, стресс. Тю-тю. Итак, я уже много здесь болтаю. Сейчас пришло время вам со мной немножко поговорить тоже, задавать вопросы. Микрофончик у нас есть. Кто-то может будет подавать. Еще один есть, да? Давайте, подавайте. Поднимайте руки смелее, не бойтесь. У вас идет тяжелый период сейчас. Вот. Этот тяжелый период начался у вас, я так чувствую, что вот крепенько 2,5 года назад. Вы уже давно чувствуете себя тяжело. Сначала этот тяжелый период касался только вашей деятельности. Сейчас также касается вашей личной жизни. Где-то полгода назад вы начали менять себя к лучшему. Теперь спрашивайте.
Есть разные разные способы. То есть я тоже не такой, у меня есть способы преодолевать эту сложность. Но иногда очень сложно. То есть вообще уже 100% надо. Что делать вот именно в той ситуации, когда мы вообще...
Надо разобрать свою жизнь на три части. Первая часть — отношения с Богом. Супер. Развивается хорошо. Вторая часть — отношения с людьми. На полность, на 35%. То есть очень сильная нехватка понимания Бога в людях. И понимание Бога в природе, нехватка колоссальная. У вас страдает сильно, вы обесточены в контакте с природой. Самое главное, что вам сейчас надо делать, это бегать, зарядки на свежем воздухе. То есть вам нужен контакт с природой. Вам надо наполниться, потому что у вас нет сил жить. Понимаете, вам тяжело жить. Означает, нет контакта с природой. Дальше вы наполнитесь, нужно дальше отдавать себя людям. Быть счастливыми, радоваться, заботиться обо всех. Не сидеть одна. Грусть, тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. Вот. Надо сидеть одна. Надо отдавать себя людям, любить людей. Как девушка выходит замуж, знаете? Она качает мышцы сначала. Мышцы своих отношений. Знаете, что когда девушка, она заботится обо всех, в это время она получает силу. Когда она одна сидит, она теряет силу. Надо заботиться, надо жить отношениями, надо любить людей. Когда девушка любит всех, она активно очень любит всех вокруг людей, она наполняется красотой, наполняется, знаете, как конденсатор, заряжается. Потом увидела хорошего парня, и конденсатор разрядился на него. А он брык, с ног сшибает она его. Надо сшибать с ног, слышите меня? Должна быть такая красивая, чтоб сшибать с ног парней. И все, потом выбирайте парочку, сшибла с ног, и выбирайте, какой больше нравится. Дальше продолжайте ваш вопрос. Нет, девушка продолжает, мы с ней не договорили. Ну что, моя хорошая, давайте. Молодец. Молодец, давайте, сражайтесь. В следующий раз я через год приеду, чтобы уже замужем была. Давайте я буду смотреть, кто из вас сильно страдает, кому нужна помощь. Вот вы. У нас, а вы захватили микрофон, да?
Да.
Хорошо, ладно. Ну, давайте я лучше буду выбирать дальше. Угу. Да. Все, давайте сейчас. Нет, я с вами буду разговаривать, иначе вы обидитесь у меня, конечно. Как я могу вас пренебречь вами? Если вы уже взяли микрофон. Когда женщина что-то взяла, у нее это нельзя отнимать. Я знаю. Поэтому говорите.
Спасибо вам большое за понимание.
Да.
Я зовут Илья, я живу в Шпионе. И сейчас я задам вопрос. Я хочу вас от всего сердца поблагодарить, потому что лично моя жизнь за последние несколько лет очень изменилась в лучшую сторону.
Я тоже вам благодарен за то, что вы уже больше 2 лет слушаете мои лекции. За вашу любовь, которую вы проявили во время слушания лекции, за вашу чистоту. И я не хотел вам давать микрофон, потому что у вас уже все хорошо. Я вижу, что вы уже благословлены Богом. Уже благословлены Богом во всем. Но вы спрашиваете все равно.
Хорошо, тогда я вас еще чуть-чуть поблагодарю. Если вы не против. Просто я знаю многих людей, жизни, службы и сердца, которые изменились благодаря вашим лекциям.
Передайте ей цветочек. Сходите.
Мой вопрос такой. Занимаюсь духовной практикой. Спасибо. И по понимаю, что есть качества, которые нужно себе менять.
Не надо. Не надо ничего менять. Окей. Примите себя. Примите себя. Все качества нашего характера даны нам Богом как наказание. Когда мы просто служим другим, эти наказания один за другим отваливаются. Никогда не думайте о себе плохо. То, что Бог дал, то и есть. Просто служите. Просто занимайтесь тем, что у вас есть. Занимайтесь в служении Богу и людям. И никогда не думайте о себе плохо. Это пустая трата времени.
Между тем, что является моей истинной природой, то, что мне нужно менять, и то, что даст это изменить. Потому что природа у всех людей разная. Есть кто-то более активный, кто-то более как бы, тихий. И иногда какие-то проявления природы могут восприниматься как что-то, ну, не знаю.
У вас женская природа. Женская природа означает, женское тело предназначено для отдыха. Женская природа предназначена для двух вещей – любви и отдыха. Женщина отдыхает от мужского тела. А женское тело означает отдых, то есть наполняет всех любовью, сама отдыхает и дает близким возможность отдыхать. Когда я ложусь спать, жена ко мне подходит, садится и гладит меня вот так вот, смотрит мне в глаза, я расслабляюсь вот так. У меня даже кишечник начинает бурлять, то есть… Все радуется внутри женской природе. Ну, то есть означает, что она предназначена для счастья женской природы. Вот это самое главное. Если женщина думает, она должна бежать куда-то там, глаза квадратные. Нет, женщина не должна сильно напрягаться. Но она также не должна сильно расслабляться, иначе она заболеет. Аскезы нужны обязательно всем. И даже вот я видел, девушки там бегали по набережной. Так потихонечку, помаленечку бежит, старается. Молодец, значит, она поняла, что бегать всем надо. Ну, понятно, девушке не надо там. Она потихонечку, по-женски. И хорошо, замечательно. Ваша природа – это руководство. Вы как бы, когда разовьетесь, вы будете ответственность какую-то за людей будете брать. А? Замечательно. Давайте, я посмотрю. Вот женщина, вот вы, да. Давайте, я буду смотреть, у кого стресс, кому тяжело. Вы потом поймете, почему я спрашиваю этих людей, потому что я вижу, кому прямо сейчас нужна помощь. Я когда в Днепропетровске был, у меня три вопроса, три ответа подряд были, которые спасали судьбы людей, в буквальном смысле слова. То есть, если бы они не спросили меня, было бы катастрофа. Поэтому иногда приходится просто выбирать людей. Спрашивайте. Вам тоже станет.
Надеюсь.
Точно.
Ну, это вопрос такой. В общем, я считаю, что в трудности моей дочери, естественно, очень много... Я в этом виновата.
Нет, вы не виноваты. Виновата ее судьба.
Вот. И я очень изменила свою жизнь, даже свою, в общем-то, работу. Я сама психиатр в профессии. И у меня к вам такой вопрос. Вот вы правильно сказали, что если первые две недели стресса человеку мне помочь, он просто тонет в болоте, у него нет сил, у него нет ничего. Как вы относитесь к медикаментозной терапии?
Нормально. Нормально. Просто ум имеет свой каркас психический. Если человек не выходит из состояния стресса, есть вероятность, что этот каркас сломается. Это называется сойти с ума. Потом восстанавливать этот психический каркас человека крайне сложно. Поэтому даже таблетки – это хорошо. Надо что-то делать, чтобы просто спасти человеку этот психический каркас. А потом, когда он контактирует с природой, с людьми и с Богом правильно, он сам себя восстанавливает уже.
То есть, в принципе, самый сложный период можно дать медикаменты?
Конечно.
Просто дать ему силы?
Конечно. Это просто называется не дать силы. Таблетками не дашь силы. дашь защиту, сделать так, чтобы не было слома. Спасибо вам за вашу работу. Давайте я вам кое-что скажу, вы у нас скромные. У вас сейчас идет тяжелый период, связанный с личной жизнью. Он связан не только с дочерью, но и также с другими событиями. Этот тяжелый период только начинается. Он продлится еще порядка полутора лет. Вам в это время нужна молитва обязательно. И обязательно, ну, людям желать счастья, потому что вы будете разочаровываться в людях в это время. Конечно, конечно, согласен. Я просто вам об этом говорю, потому что всегда надо говорить о том, что надо говорить. Вы же понимаете об этом, как врач. Что иногда человек потом вспоминает, что ему об этом сказали, когда ему тяжело.
Вы говорите «желать счастья». Ведь это очень трудно, абстрактно желать всем людям счастья. Я не могу. Я могу желать счастья тем, кто в поле моего зрения, с кем я общаюсь, кто просто как бы вижу. Но как это желать счастья всем?
А вы желаете счастья? Повторяйте, я желаю всем счастья, когда мы будем это делать в конце лекции. А думайте о конкретном человеке, о том, о другом, о третьем. Просто это настрой такой, я желаю всем счастья, это настрой. Но можно настраиваться индивидуально, все люди разные. Вот я, например, могу всем желать счастья. У меня так получается, потому что у меня психика настроена не так, как у вас. Вам легче общаться индивидуально с человеком, а мне легче со всеми сразу. И даже индивидуально при всех мне легче. Понимаете, все разные люди. Но ваше «я желаю всем счастья» — это желание конкретно кому-то.
Спасибо.
Спасибо вам. Вот сзади в очках, женщина в очках. Вы, да? Да. Я спрашиваю тех, у кого или начинается, или идет плохой период. Они должны быть информированы о том, что происходит. Поэтому я спрашиваю.
Меня зовут Наталья, я хотела вас спросить, я стрессом страдаю уже 10 лет, и хотела спросить, что посоветуете?
То, что вы сюда пришли, это уже большая победа. Потому что даже лекции мои, когда вы начинали слушать, вам не хотелось жить в это время. Но вы заставили себя. Сейчас вы уже побеждаете судьбу. Что я могу еще вам посоветовать? Вы сами уже начали помогать другим людям, несмотря на то, что с вами произошло. Просто вы знаете, что то, что с вами произошло, это не случайно. Я не буду вам говорить причины, почему вы попали в эту ситуацию. Эти причины находятся в прошлой жизни. Если я вам об этом скажу, вам еще хуже будет. Поэтому я не буду говорить. Но знаете, что вы уже на 85% свою судьбу победили. Вам осталось всего
15.
Вам нужна молитва. 2 часа в день молитвы вам надо. И все в вашей жизни наладится. Все абсолютно. Начиная от личной жизни, заканчивая работой. Все. Потому что все не налажено только из-за того, что вы истощены. Самое главное, что вам нужно, у вас хватает возможности контакта с природой и с людьми. У вас не хватает возможности перейти через горку, которую вы должны были в этой жизни перейти. Имейте в виду, что в прошлой жизни вы не перешли через эту горку, не справились. У вас не на одну жизнь была задача, понимаете? В прошлой жизни вы не перешли, а в этой перешли. Вы смогли. И поэтому вам будет все лучше и лучше и лучше. Но так как вы смогли, вы и другим людям сможете дальше помогать. Потому что у вас накоплена сейчас огромная сила победы над своей судьбой. Вам нужна молитва, вам хватает всего, кроме этого.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо вам. Мои хорошие, всем нужна... Вот вы давайте, да? Да. Видите, как тяжело бывает людям. На первый ряд. Вот первый ряд. Поздно мы с тобой. Ничего, вы не скучаете, что я общаюсь с людьми? Нормально?
Я зовут Катя. У меня есть вопрос по поводу личной жизни. Есть мужчина из Косово, который для отношения, и у нас есть общая дочь. И он, с одной стороны, не хочет жениться и жить по семье, а с другой стороны, он не может меня отпустить, строить жизнь где-то, ну, сказать, какие-то другие вопросы. Я не знаю, как ему поступить в этой ситуации.
У вас есть тяжелый период, связанный с личной жизнью, который длится уже 5 лет. Этот тяжелый период надо побеждать. У вас нет никакого другого способа, как вам поступить. Потому что это Бог решает, с кем мы связаны своей судьбой. Это не мы решаем. Вы говорите, Он не может вас отпустить. Он вас не держит. Это Бог вас держит. Это Бог вам этого человека нашел, дал, когда вам было точно так же тяжело и одиноко. Он вам дал этого человека, потому что так устроена ваша судьба. Вы должны понять, что этот человек, как вы понимаете, очень хороший, но перед него, через него действует ваша тяжелая судьба. Если бы он жил с другим человеком, он бы по-другому себя вел и действовал. Каждый человек действует себя так, как ему положено действовать в этих отношениях. В ваших отношениях человек должен не брать за вас ответственность по вашей судьбе и мучить вас тем, что он как бы к вам относится холодно и безответственно, но при этом внутри очень тепло, а снаружи холодно. И вы чувствуете, что нет защиты от этого человека. Так действует ваша судьба. Если вы хотите другие отношения, она будет действовать точно так же, потому что до этого было то же самое. Вы должны понять одну вещь, что если вы будете служить людям, прощать своим близкому человеку, брать от Бога энергию и отдавать своему близкому человеку, то пройдет всего полгода, и от него пойдет тепло. Он начнет вам быть, становиться ближе, и он начнет за вас брать ответственность. Понимаете? То есть, другими словами, вот эта судьба, которую вы уже перестрадали, выстрадали, можно страданием побеждать судьбу. Вы ее победили уже на 60%, но у вас уже нет силы 40% остальные побеждать. Поймите, что эта судьба, она побеждается в молитве очень легко. И если вы начинаете думать о Боге, желать всем счастья, думая о Боге, то вы таким образом победите вашу судьбу сначала, а потом вы увидите, как этот человек станет совсем по-другому к вам себя вести. Это факт. И сейчас будет подтверждение. Поднимите руку в зале те люди, которые так сделали, и близкий человек начал по-другому себя вести. Вот. Смотрите, 10 рук, как минимум. А поднимите руку, кто хоть хотел бросить уже конкретно близкого человека. Начал слушать мои лекции, и так сделал, и человек изменился к лучшему. Смотрите, вот. Я вам говорю, у вас то же самое. Я даже знаю этого человека, его характер вижу. Я этого человека хорошо чувствую. Он по своей природе деликатный человек. Добрый человек.
Есть проблема, что его семья отношения. Если он будет со мной жить как семья, то ему придется общаться со своим
родственником. Да, это ваша судьба так действует. Ваша судьба так действует. Он деликатный, добрый человек, он к вам очень хорошо относится, заботится, он любит вашего ребенка. У него есть все хорошие качества, у него есть одна проблема, он повязан вашей судьбой. Если бы она не действовала, все бы изменилось. Вам нужна молитва, чтобы победить свою судьбу. Смотрите, мои хорошие, сначала человек возвращает судьбу к себе. Кажется, что виноваты родственники этого человека, они являются камнем преткновения в жизни. Так кажется. Надо сначала понять, что виновато время. Оно вытащило из моего прошлого в настоящее вот эту силу, которая сейчас разрушила отношения с родственниками. Смотрите, сначала я перевожу судьбу от родственников к времени. То есть я считаю, что виновато время сначала. А потом я постепенно начинаю понимать, что виновата просто моя жизнь. Я сам совершил ошибки, из-за которых страдаю. С этого момента, когда я вернул назад судьбу к себе в сердце, означает, что я принял свой крест раз, что я столкнулся с настоящим временем, означает, буду получать счастье два. Пока человек в настоящее время не входит, он счастье не получает. Девушка живет в будущем. Она думает, что завтра будет лучше, чем вчера, потому что сегодня мне не повезло, она так думает. Надо вернуть назад все в настоящее, принять свой крест. Как только вы это сделаете, родственники сразу расслабятся его. А потом дальше постепенно с помощью молитвы сделать так, что все забудут, что что-то не так происходит. Вам Бог даст знание, как себя вести с родственниками, чтобы они успокоились. Ваша жизнь в ваших руках. Теперь смотрите, послушайте меня, смотрите, интересно сейчас. Мы сейчас не будем дальше просто с вами общаться, а сделаем анализ. Вот смотрите, когда человек получает знание, само знание делает человека счастливым. Скажите мне честно, вам стало сейчас легче в сердце после моих слов или нет? Честно? Точно? Вас расслабило, стало легче? Стало. Видите, это значит, что она вернулась назад в своей судьбе, она теперь от нее не бежит. Она все поняла, потому что некому было сказать, вот где доказательства, что это мой человек? Как это определить? Ведь я хочу счастья и думаю, что у меня должно быть счастье. Я так уверена. Но счастье человек получает только когда сдает экзамены в этой жизни. Эта жизнь не предназначена для счастья. Там, на высших планетах, жизнь предназначена для счастья. Наша жизнь предназначена для сдачи экзамена. Сдал экзамен, будь счастлив. Вам надо даже хотя бы просто об этом понять. Если вы принимаете свою жизнь как борьбу за то, чтобы выполнить свой долг перед судьбой, свои экзамены сдать, вы уже становитесь счастливой, потому что вы правильно относитесь к своей жизни. Спасибо вам. Ну вот девушка с волосами такими беленькими. Вы, да. Вам тоже нужно со мной поговорить сегодня обязательно, да. Не, вставайте. Видите, даже не хочет ее замечать. Так судьба ее действует, видите? А я заметил. Я знаю, что вы думали, что я вас не спрошу. А я сильнее ваших мыслей. Я вас спросил. Для меня тоже. Месяц назад во время молитвы я увидел, что при поездке в Израиль у меня может быть несчастный случай. Ну что, какая-то авария может быть или самолет упадет. Потом дальше вся моя команда, порядка 70 человек, начали молиться, чтобы это не произошло. И я после этого принял решение, что я еду все-таки. Нет, это хорошо. Это ваша природа, да, конечно. Просто я, если я ругаю астрологов, это не значит, что астрология — это плохо. Я их ругаю, потому что они знают сами, не знают, что такое астрология. Они не хотят видеть жизнь людей, а хотят только в карту смотреть, многие астрологи.
Вот у меня начался знакомство с очень известной девушкой астрологом, и после этого у меня начались
топните ногой на эту девушку. Она оскорбила вашу судьбу. Вы в прошлой жизни были очень возвышенным человеком, занимались духовной практикой, но вы совершили оскорбление на святого человека. Из-за этого сейчас страдаете. Ваша судьба не соткана из одного с греха. У вас много благочестия внутри. Но эта девушка не разглядела, потому что она, еще раз повторяю, видит только карту, а не человека. В этом вся проблема.
Да. Ну вот, я хотела спросить, в этом году у меня много было действительно сигнала разные духовные течения. Можно сказать, что да, я крещённая православная, но у нас не другая...
Знаете, все духовные течения прекрасны, которые связаны с Священным Писанием. Я молился, медитировал, настраивался на православных святых, мусульманских святых, ведических святых разных, еврейских святых. Я вижу везде только одну красоту. Я бы выбрал все сейчас. И то, и другое, и третье, понимаете? Просто жизнь сама решает, какой вере ты будешь, и все. Но все в этом мире, что связано с Богом, очень прекрасно. Очень прекрасно. И так как вы уже в прошлой жизни это почувствовали, еще раз повторяю, поэтому вы и знаете, что все эти веры прекрасны, и вы думаете, что же мне выбрать, мне все нравится. Замечательно. Бог вам покажет вашу веру. Ничего страшного, не думайте сейчас об этом. Просто продолжайте развиваться, молитесь, как вы считаете нужным, в разных духовных традициях, любите все. Человек должен вначале, если у него такое хорошее развитие, чистое, светлое, он должен любить все сразу. А потом, когда вы все сразу любите, Бог вам даст вашу веру, но она будет наполнена всем остальным в этом мире. Она не будет глупой и несчастной у тех людей, которые все остальное ненавидят. Это несчастные люди, они живут, у них шоры эти, как у лошадей, знаете, они едут только по своей дороге. Они не видят этого мира. Он удивительный, прекрасный, понимаете? Здесь все наполнено красотой, что связано с Богом. Если человек это все увидел, он испытывает счастье. Если видит тех людей, которые говорят, только в нашей вере правда. Эти люди просто ограничены, у них нет глубины. И это тоже хорошие люди, тоже нормальные. Ну, их просто жалко. Вот и все. Только жалость возникает, глядя на этих людей. Но это лучше, чем быть атеистом.
И как вообще относиться к астрологическому знанию? То есть, вот мне астролог сказал, сейчас наступит свой университет, но
в вашей жизни сейчас наступит удивительный период, в котором вы узнаете, кто такой Бог. Этот период будет сопровождаться трудностями только для того, чтобы ваша вера укреплялась. И самая удивительная особенность этого периода, что вы всегда в нем будете себя побеждать. Этот период не для стресса предназначен, для вашего развития. Если этот астролог этого не разглядел, это его проблемы. Ваш тяжелый период уже прошел, он был. Вам было тяжело очень, несколько лет назад. Этот период прошел. Теперь идет период развития вашего.
Я просто там она все время делала акцент на личной жизни, потому что сейчас будет все сложно, сейчас будет сложно, сейчас я уже морально готовлюсь.
У вас будет определенное одиночество, определенное время. Порядка 2 лет. Это нужно для вашего духовного развития. Если бы вы сейчас... Есть, да? Значит, я извиняюсь. Это значит, что будет... Ну, как бы вы отойдете от вот этой глубины в личных отношениях на 2 года и будете просто увлечены духовной жизнью. И в это время надо очень стараться внимательно следить за тем, чтобы не потерять мужа, заботиться о нем все равно, то есть из чувства долга. Понимаете, сейчас идет период, правильно она сказала такой. Но понимаете, вот астрологи... В чем опасность астрологов, знаете? Астрология вообще предназначена для победы над судьбой. Та наука, она переводится джотиш, означает свет знания. То есть, другими словами, астрологи должны давать свет знания людям. Какого знания? Вот ты видишь событие какое-то, скажи, что поможет победить это событие. Больше ничего говорить не надо. Теперь, если человек духовно не развит, он открывает астрологию, это тайное знание. Оно предназначено для тех, кто способен побеждать судьбу. Но если берет человек, который не способен побеждать судьбу, он ее боится, этот страх он переносит на других людей. Он говорит, осеннее пальто можете не покупать. Зачем он это говорит? Есть только одна причина, он не верит в победу. Он не понимает, что человек может жить дальше. Если человек... Не верить в победу другого человека, это значит, что ему не надо астрологические карты открывать и даже близко к ним не подходить, не надо. А если человек видит что-то, трудность, которую он не может в своем уме победить, значит, он даже и другому человеку об этом говорить не должен. Это не его дело. Это не он создал судьбу, а Бог. И Бог знает, зачем он ее создал. Все, что Бог сделал, по нашим силам. Понимаете, все мы можем победить, мы все можем преодолеть. Но если человек, который берет карту, открывает, этого не знает, ему нельзя заниматься этой деятельностью. Вы хотели услышать, потому что Бог через вас из сердца вам говорил, тебе надо это услышать. А через мое сердце он сказал, скажи ей это. Вам надо сейчас больше думать, заботиться о вашем муже, потому что период связан с тем, что у вас больше будет желания заниматься духовной практикой. Для женщины самое лучшее – это вкладывать в своего мужа. Не забывайте о нем, служите ему, заботьтесь. Часто женщины пытаются во все что угодно вкладывать, кроме своего мужа, потому что вкладывать в мужа очень тяжело. Женская судьба такова, что тяжелее всего вкладывать в то, что больше всего надо вкладывать. Тяжелее всего вкладывать мужа женщине, не в детей, в мужа. И ей больше всего в жизни надо вкладывать в мужа женщине. Тогда ее судьба становится благословленной. Знаете, что та женщина, которая вкладывает в своего мужа, 50% его достижений в жизни принадлежат жене. Хочет он этого или нет, это его проблема. Потому что воистину 50% достижений человека, который имеет такую жену, по которой постоянно заботится о нем, принадлежат точно жене. Потому что это по ее милости это все происходит. Знаете, что у человека есть две силы. Одна сила благословляющая, а другая действующая. У мужчины благословляющая сила занимает в психике не больше 15%. Остальное 75% действующая. 85% действующая сила. А у женщины 85% благословляющая сила. У нее огромная способность давать силы близкому человеку. И женщина не знает ничего об этом. Если женщина дает силы своему мужу, он становится окрыленным. Давать силы не означает гнобить. Не надо его пилить, пилить все время. Давайте ему силы. Означает прощайте. Прощайте. Иногда надо быть очень строгой, это тоже силой. Строгой тоже надо быть обязательно. Извините, что я не заметил, что вы замужем. Я могу ошибаться. Только Бог не ошибается. Давайте вы, мужчина. Он сейчас меня будет спрашивать, что мне делать, Олег Геннадьевич. Я не знаю, что мне делать. Ну, давайте, спрашивайте.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хочу вас поблагодарить, что вы приезжаете так часто, в принципе. Вот. Было уже для вашей лекции, я уже давно слушал. У меня было два вопроса, спрошу один. Вопрос такой, я думаю, самый серьезный. Когда я молюсь...
Видите, он уже не спрашивает, что ему делать, потому что он молитвой это победил. Теперь ему не надо ничего, кроме молитвы, знать. Спрашивайте.
Получается такая ситуация, что практически всегда я начинаю зевать.
Это я нормально, не смейся.
То есть только начинаю молиться, и откуда не хочу спать ничего, вдруг начинаю зевать.
Я сейчас вам расскажу об этом. Хорошо. Послушайте меня внимательно. Молитва – это деятельность, которая связывает человека со счастьем. Когда человек связывается со счастьем, он наполняется счастьем. И если он это счастье не умеет отдавать, то он просто расслабляется и начинает спать. Это просто результат счастья, которое скопилось внутри. Есть две причины. Одна причина – неспособность слушать, а вторая – неспособность отдавать. Ну, то есть, или способность, но слабая. Смотрите, сейчас мы проверим первую причину. Я сейчас включу еврейскую молитву. Мы с вами не забывайте, где вы находитесь. Не смешно, я вам серьезно говорю. Нужно очень уважать культуру того места, где ты живешь. Очень сильно. И тогда ты становишься благословленным. Это место, в которой еврейская вера является благословленной. пожалуйста, уважайте ее. Поэтому сейчас мы будем слушать еврейскую молитву. Вот. И вы сейчас берете микрофончик, подносите. И вам надо сейчас повторять: я желаю всем счастья, так же, как они. То есть сильно-сильно слушать в их настроении, повторять: я желаю всем счастья. И я сейчас попытаюсь скрыть проблему, если она есть, ваши возможности слушать и предаваться звуку. Нет, вы не слышите. Вам надо глубже, как они, глубже слушать. Иначе вы будете спать время повторения. Разум будет выключаться. Еще раз.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
А ну-ка, подсмотрите. Вот посмотрите сейчас, как я вам покажу сейчас. Надо учить всегда, эти вещи очень сложные. Смотрите. Видите, это акцент на слушание. Теперь акцент на мою волю, на собственную.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Когда акцент на мою волю, то молитва не нужна. Если ты такой сильный, сам действуй, зачем тебе молиться? Когда человек молится, он соединяет себя с той силой, которая через него идет. И нужно две вещи сделать. Первое — ее услышать, то есть забыть про себя. И второе — ее отдать, то есть поклониться алтарю или быть благодарным тем, кто молится. Еще раз посмотрите, как сейчас мой звук будет настраиваться все глубже и глубже на слушание. И я соединю себя с теми, кто молится.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я начал получать вдохновение последний раз. Я почувствовал, что меня наполняет этот звук. Давайте. Отлично. Заметили, да, как поменялся голос? Стал сильным, наполняться начал от звука. Все, я вам помог. Вы не будете теперь спать во время молитвы, 100%.
Я благодарю. Вы, кстати, мне ответили, не спрашивая другого вопроса, ответили еще на один вопрос по поводу религии. Меня просто звали поехать в Иерусалим, по святым местам, а я не очень люблю Иерусалим. Так как вы сказали, что надо уважать, я поеду.
Сейчас я вам эзотерическую вещь скажу. Вот смотрите, садитесь, спасибо вам, вы сейчас затеяли очень классную беседу. Садитесь, я еще с вами продолжу чуть-чуть потом. Смотрите, мои хорошие, есть вещи, которые надо знать. Очень важно знать, что земля благословляет человека, культура благословляет человека, народ благословляет человека. Отец и мать благословляют человека. Благословление означает сильная, наполненная, счастливая жизнь в каком-то месте. Теперь слушайте. Культура, в которой вы находитесь, это еврейская культура. Это означает, что надо ее принять. Если вы ее принимаете, то вам легко здесь жить становится. У вас есть силы быть успешными в этом месте. Дальше. Очень опасно не уважать землю, на которой вы находитесь. Допустим, говорят, здесь постоянно войны какие-то, здесь все плохо. Очень опасно, потому что эта земля, на которой вы находитесь, святая. Если вы ее не благословляете, если вы ее не уважаете, то тогда могут быть несчастные случаи. Живя на святой земле и не уважать ее, великая опасность для человека. Поэтому особо важно уважать землю, на которой вы живете. Особо важно уважать эту землю, тем более, что эту землю открыл великий пророк Моисей, который лично общался с Богом. Представляете, это он ее нашел за 70 лет скитаний. Это сколько? 40, да. 40. Ну, ему было 70 лет тогда, просто я немножко перепутал цифры. Если человек не уважает отца, он не может занять высокое положение в обществе. Если человек не уважает мать, он не может получить защиту от общества. Его социальная жизнь становится очень кислой. Если человек не уважает веры, которая находится здесь, в этом месте, то он становится и как изгой, диким. Поэтому все это надо уважать. Первое, что я сделал, когда приехал сюда, я поехал в Иерусалим для того, чтобы принять все, что я увидел перед собой, чтобы принять. Понимаете, я хотел, мне хотелось это все принять. Больше того, мне хотелось мне хотелось подтверждений. Я хотел узнать, что... Потому что некоторые христиане ругают меня постоянно, что я другой веры, но читаю лекции всем подряд. Вот, я хотел подтверждений от Господа, от Иисуса Христа, я хотел подтверждений. Ты меня принимаешь или нет? У меня единственный вопрос был. Потому что, ну как бы, если старший принимает, с остальным разберемся. Это уже их проблемы, а не мои. Я поехал. Я хотел знаков, чтобы какие-то знаки были. Первый знак был такой. Я был в этом саду оливковом, где Иисус Христос молился. И мне вдруг сильно захотелось какую-то память от этого сада. Потому что я узнал, что этим оливкам они свидетели Иисуса Христа. Что они засыхали, потом росли из этого корня. Никогда не прекращался их рост. Это значит, что это дерево, оно помнило вот эту личность. И когда я себе сказал, я хочу эту ветку, ломать неудобно. В этот момент, в эту секунду, начали обрезать ветки. В этом саду садовник пришел, начал обрезать ветки. Потом я спросил, как часто обрезают ветки. Мне сказали, раз в год. В эту секунду, когда я захотел этого, Господь мне дал подтверждение, я взял, сколько мне надо веток. Сейчас они у меня лежат на алтаре. Это было первое подтверждение. Перед тем, как идти к гробу Господню, мне многие люди сказали, там очередь, тяжело попасть там и так далее. Ну, я не знаю, может быть, там и нет очереди. Но когда я туда пришел, там вообще никого не было. Просто зашли там, помолились и ушли. Это было второе подтверждение. А третье подтверждение было такое. Я когда вышел оттуда, я думаю, вот сейчас погуляем еще какое-то время. И мне в сердце, уматывай отсюда, ты недостоин этого места. Господь в сердце мне сказал. Я такой, ну я недостоин, а кто тогда достоин? Уезжай. Такое сердце, уезжай отсюда. Мы поехали сразу. И в этот момент, когда мы приехали, я узнал, что там был теракт. Поэтому, мои хорошие, в святом месте вы находитесь. Есть много доказательств, даже из моей жизни, короткого моего однодневного пребывания в Иерусалиме, я много чего увидел интересненького, понимаете, связанного с Богом. Поэтому съездите, поплачьте там, поклонитесь святой земле, поплачьте, что вы не принимаете, потому что есть на то какая-то глубокая причина в вашем сердце. Но если эта причина растает, вы здесь будете успешным человеком, без всякого сомнения, на этой святой земле. Это мой вам ответ. А теперь можете что-то сказать, если хотите.
Я вас благодарю.
Спасибо. Вот женщина в светлые волосы. Вы, да, вы.
Олег Иванович, во-первых, большое вам спасибо. Я в вашем присутствии уже несколько лет, меняюсь. И мне же давно. Я хочу спросить, моя жизнь меняется. А те, кто рядом с ней, что-то случается. Почему? Почему? Мы же решили взять много и успеть мужчину.
Это было запланировано, когда вы родились. Ваша работа над собой не была запланирована. Но если бы вы не начали работать над собой, вы бы это не выдержали. То, что вот сейчас с вами происходит, вы бы этого не выдержали. А вы выдерживаете, понимаете? Ваша жизнь должна была закончиться сейчас, в этом году. Из-за того, что вы сейчас переносите. Понимаете? Но вы живете. Вам надо сейчас уделять очень много времени здоровью. Вам нужно обязательно двигаться на свежем воздухе и научиться даже бегать. Вам нужен контакт с природой. Я знаю, что вы мне сейчас будете рассказывать. Я вам еще раз повторяю, что вам нужен контакт с природой, потому что через вас сейчас идут силы, которые должны вылечивать не только вас, но также ваших близких. Этих сил должно быть много. Эти силы берутся только из контакта с природой. И из ваших слов и жалоб они не возникают. И если они появляются также в моем теле, не факт, что они перейдут к вам. Вы должны начать двигаться. Вы должны начать делать зарядки для того, чтобы ваш сын встал. Потому что через вас идет благословляющая сила на его жизнь. Вы должны сначала помочь себе. У вас сейчас начали страдать суставы, давление повышаться там и так далее. Разрушается нервная система, ваш организм. Вам нужен контакт с природой. Слышали меня? Вперед. И плюс молитва, конечно же. И еще. Я вижу, что вы сейчас находитесь в очень тяжелом периоде вашей судьбы. Знайте, что это было запланировано. Это не случайность. Примите свою судьбу, терпите ее и побеждайте. Хорошо? Пожалуйста, я вас прошу. Не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь, а просто примите. Каждый человек будет в этой жизни переносить все, что ему положено. Такова наша доля. Мы сейчас с вами закончим ответы на вопросы. Завтра я приеду на полчаса пораньше. Можно, да, организаторы? Послезавтра, да. Организаторы еще должны подтвердить. Если это можно, я приеду, мы будем, ответы на вопросы будут пораньше. А сейчас я хотел бы все-таки продолжить лекцию. Можно?
Можно последний вопрос, я не могу ответить.
Вы подойдете ко мне после лекции, я вам отвечу на ваш вопрос.
Можно интеллектуально?
У меня каждый день 3 часа приемов в моей клинике, поэтому у меня нет вообще времени на еще на что-то в жизни. Пожалуйста, примите это, что это так. Поэтому у меня нет индивидуальной консультации, только время лекции, беседа за полчаса пораньше. После лекции тоже я могу поговорить с вами еще какое-то время.
А можно одно предложение?
А? Ну, предложение, наверное, организатору надо, а не мне. Ну?
Я бы хотела, конечно, к вам обратиться.
Ну? Ну, обратитесь.
Меня зовут Людмила Хит. Я представитель фестиваля в Израиле. Представитель Израиля.
Фестиваля какого-то?
Фестиваля Муза. Фестиваля Муза.
Там он не работает микрофон. Что это за фестиваль?
И я знаю, что у вас проходит фестиваль «Благость».
Да.
И я это очень чувствую, вот эту вашу благость, она идет даже через вашу речь, это благость. Очень люблю эту песню, там, где благость.
Спасибо вам, спасибо.
Да, и,
у нас начинается есть... через 2 дня регистрация на фестиваль «Благость», приезжайте. Сама реклама сделала на наш фестиваль.
Да, и хотелось бы вот, вас пригласить к нам на фестиваль. И хотелось бы дружить с фестивалями.
Ну, а сколько у вас на фестиваль собирается людей?
По-разному бывает и 100 с чем-то, бывает 200 с чем-то. Вот последний фестиваль прошел в Иерусалиме, танцевальная поляна мира. Это был прекрасный фестиваль. Вот, за все
мои... Давайте после лекции мы с вами встретимся, обсудим
Хорошо.
Все.
Хорошо.
Будем
спасибо
решать.
Огромное. Спасибо.
Это серьезный вопрос, я не могу сейчас вам ответить сразу. Так, мои хорошие, двигаемся вперед. Я немножко сделал перерывчик на ответ на вопрос, знаете зачем? Потому что нужна была жизнь. Много теорий, когда нет жизни, нет усвоения материала. Вот, мы сегодня узнали, что есть у каждого человека своя судьба. Видите, у всех людей судьбы непростые. Вот, есть трудности у каждого человека в жизни. Поэтому каждый человек должен знать, как эти трудности побеждать. Каждый человек должен знать. И в целом есть 3 силы, побеждающие судьбу. Первая сила называется аскеза. Я сегодня испытал на себе тяжесть этой силы. Сегодня рано утром проснулся, у меня все тело было сковано от длительного перелета и месячной аскезы, которую я посвятил людям, чтобы они были счастливы. Вот, и... Я не смог, я встал, у меня все тело было сковано, мне было тяжело. И Максим, мой помощник, врач, тоже он испытывает такие же трудности. И мы с ним, несмотря на это, пошли на побережье. В это время хочется просто посидеть, чтобы тебя никто не трогал, забыться, посмотреть кино какое-нибудь. Но это не помогает человеку жить. Аскеза – это то, что делает человека здоровым. Запомните это. Запомните. Так как у меня здоровья уже не хватало, я пошел и начал бегать вдоль моря. Но в это время очень важно настроиться правильно. Я желал всем счастья в это время. Радовался природе. Думал, какое хорошее место Израиль. Какие хорошие и добрые люди. Очень важно так настроиться.
Не то, что я смогу 10 километров пробежать, а вот этот бежит, я его сейчас обгоню.
Нет, не так надо настраиваться. Нужно настраиваться на любовь, на счастье. Одна девушка сидела там, делала вот эти вот упражнения там с тяжестью. Такая сидит, я мимо нее пробегаю, смотрю на нее, улыбаюсь, она тоже улыбается. Надо любить людей. Мне стало легче. Через 40 минут бега мне стало легче. Знаете, что если вы болеете, вам нужна аскеза. Есть 3 типа аскезы, дающие здоровье человеку. Первая аскеза – это статическая аскеза. Когда человек неподвижное положение тела занимает, когда человек чувствует, что... Его жизнь скована в чем-то. Допустим, какая-то болезнь долго не проходит. Или, допустим, у него ограничена подвижность. Там, или еще что-то, давление. Ну, любая скованность, препятствие любое в жизни, если есть. Оно побеждается статическими упражнениями. Запомнили? Называется йога, или цигун, или ушу. Ну, то есть это... Разная степень статики, то есть йога – самая неподвижная гимнастика. Есть статика подинамичнее. Но в целом, если человек имеет препятствие какое-то в жизни со здоровьем, оно преодолевается статическим упражнением. Это аскеза эти упражнения делать. Очень тяжело начать. Самое тяжелое – начать, Но когда человек начал постепенно, он становится все здоровее, здоровее, здоровее. Теперь смотрите следующее. Если вы чувствуете, что в вашей жизни вы имеете слабый запас здоровья, у вас, допустим, в целом здоровье какое-то такое, не очень сильное. Кроме того, у вас слабая работоспособность, слабая подвижность и в целом в жизни слабая воля, то тогда нужна динамика. Смотрите, слабое здоровье, нет сил работать, нет сил жить, нет силы воли, нет сил вставать рано, нет сил ложиться рано, я выпиваю, я наедаюсь на ночь, я плохо двигаюсь, у меня плохая подвижность. Вот. Если вы чувствуете, что у вас как бы пошла куда-то, простыла, вот, поговорила с кем-то, настроение испортилось. Если у вас вот так гуляет психическое и физическое здоровье, нужна динамика. И выбирайте. Или упражнения длительные, монотонные. Здесь не надо надрыва, не нужно никакого надрыва. Просто долго делаю одно и то же. Или движение в одну сторону, это или ходьба, или бег. Понимаете? Или есть такая гимнастика, контакт с природой. Когда человек как будто природу обнимает, он так... такой. Ну, то есть ушу, цигун, это гармонизирующая гимнастика. Или плавание, то есть человек растворяется в воде, он плывет. Но понимаете, во время этих видов всех динамического упражнения самое главное, не надо себя насиловать. Заставьте просто это делать себя, а дальше расслабляйтесь. Если бежите, бежите сколько вам нравится, с такой скоростью, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Если вы делаете наклоны спокойно. Если вес поднимаете, поднимайте не сильно тяжелый, но долго. И так делайте это, делайте, у вас пройдет несколько этапов. Первый этап. Не хочу это делать. Он закончится, и вы почувствуете «хочу». Это значит, что вы пропили определенные каналы психические. Потом второй этап. Вы почувствуете, что у вас тяжело дышать там, и все прочее, как будто опять я как бы устала уже. Человек говорит, я устал это делать. Это второй этап. Потом усталость пройдет, и вам станет легко. И так пройдет три фазы, когда вам захочется это закончить. Вы не заканчиваете. И когда вы закончите, что вам уже хорошо, вы делаете это, и все хорошо. Пройдет примерно 40 минут. Это значит, что пора заканчивать. Это значит, что все каналы психические вы очистили, и у вас организм полностью как бы активизировался. Понятно? Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то опухоли начинаются, какой-то слизь во рту, лишний вес, то вы должны соединить сразу две вещи. Первое – пост. Пост не обязательно ничего не есть, можно пить воду, допустим, или какой-то только сырые продукты день, допустим, или только соки, допустим. Ну, то есть разные есть посты, они имеют разные цели, все эти посты. Но если вы чувствуете, что у вас в организме застой, то есть, допустим, УЗИ показало, какой-то узелок уже появился в организме. Это значит застой. Или, допустим, вы чувствуете, что у вас много слизи, или у вас лишний вес появился, то это значит, что вам надо обязательно поститься. Плюс движение. Именно динамическое движение. Понимаете? И здесь не обязательно долго и монотонно, а наоборот. Лучше двигаться активно и радостно. Допустим, обруч там крутить, что-то такое, чтобы прямо очень сильно, ну так, вспотеть. То есть, когда человек постится, у него выделяется определенная энергия, которая может рассасывать опухоли. А активное движение, очень активное движение, рассасывает эти опухоли. И еще, если человек в это время, когда он это все делает, будет еще 20 минут возле дерева стоять, которое толще его по размерам, или хотя бы такое же, это первое условие. И второе, мне нравится возле него стоять. Если вы встали, чувствую, не хочу, не стоите, значит, не подходит. 20 минут в день. Пост, движение и дерево. Очень высокая вероятность, что все ненужное из организма выйдет. Если вы не запустили, стадия не запущена. Если. Как определить, что может быть запущенная стадия? Если ваша слабость в организме, что бы вы ни делали, продолжается не меньше месяца. Вот плохо, слабость такая, не меньше месяца. Надо весь организм обследовать. Это значит, что есть опасность, что там есть какой-то узелочек, что-то не то. Понятно? Слабость является первым признаком. И вот это значит три в одном. Пост, движение, лечение деревьями. Кора деревьев рассасывает опухоль. Вы к ней прикасаетесь, и она вот это делает такой силой обладает. Итак, мы с вами поговорили только об одной части нашей жизни. Эта часть очень важна, называется здоровье. Оно побеждается только аскезой. Аскеза означает заставить себя. Не просто хочу, не хочу, а заставить себя. Причем женщины и мужчины по-разному заставляют себя. Мужчина должен сказать вот так вот. И тогда он себя заставит. Он должен взорваться. Он должен как бы восстать против своей судьбы. Мужчина. Так мужчина заставляет себя. Сам себя должен заставить. Никто больше не заставит. Только сам. Вот. Женщина никогда не должна так делать, как я показал. Никогда. Будет еще хуже. Женщина заставляет себя по-другому. Она звонит подружке, говорит, слушай, давай завтра пораньше встанем. Та говорит, давай. И потом она, ей стыдно уже не вставать, она встает. У женщины коллективный разум. Женщины очень сильно, тесно связаны друг с другом. Если женщина чувствует, я дома устаю, мне плохо, не хочется делать домашние дела, нет сил никаких, есть только одна причина. У нее слабый контакт с женщинами. Женщина должна дружить с женщинами, так они наполняют друг друга силой. Женская энергия имеет коллективную силу, коллективное сознание. Но также заломать мужа тоже легче вместе, когда. Мама ей позвонила одна, мама вторая, ты ему сказала. Дочка похныкала, и он сдался. У женщин коллективное сознание. Оно сильно, когда женщина активна. Женский разум, женская сила действует через вдохновляющую любовь и вдохновение друг друга. Запомнили? Если вы сами решили встать или пробежаться, никому не сказали об этом, никакой подружке не сказали, значит, не будет сил. Подружки сказали, пообещали, пообещайте подружке, что будете бегать. Пообещали, все, стыдно не бегать. Да, женщина кому-то пообещала, она, ей уже стыдно, она не может. Понятно, да? Следующее. Мы говорим о трех силах, побеждающих судьбу. Первая сила называется аскеза. Побеждает здоровье. Тело всегда надо заставлять. Рано утром спим. Надо вставать, заставить себя. Причем интересно знать, что женщинам нам надо больше спать, чем мужчинам. Но все равно нельзя вставать позже 7 утра. Хотя бы в 6. Надо заставлять себя всем, и женщинам, и мужчинам. Но женщинам заставить себя тяжелее, намного тяжелее встать с постели. Если у вас есть муж, то муж должен так сделать. Он должен прийти к вам, когда он должен раньше вставать, сам мужчина. Потом назад возвращаться к вам, садиться, когда вам надо вставать. Брать вас за руку, гладить ее, говорить, моя хорошая, солнце уже восходит. Ей не надо говорить, вставай. Надо ее радовать. Говорит, солнце уже восходит, я тебя так люблю, ты такая у меня прекрасная. Ну-ка посмотри на меня. Так надо женщине говорить. Она сама потом встанет. Женщина поднимается любовью. Но если ее заставлять, она сразу еще больше спать хочется. Если мужчина насилует свою жену, говорит, вставай, все, хватит валяться. Это значит, он завидует ее женской природе. Это значит, в следующей жизни он будет еще более расслабленной женщиной, чем она. И его будут мучить еще сильнее, чем он мучает жену. Поэтому надо дать женщине быть возможность женщины, не надо ее насиловать. Вставай, хватит лениться. Она родилась, чтобы лениться в женском теле. Что ты хочешь?
А если наоборот?
Это тема следующей лекции. Такое тоже бывает, наоборот бывает, да. Следующая сила, побеждающая судьбу, называется пожертвование или забота. Эта сила побеждает человеческую судьбу, связанную с его социальной, ну, связанную с обществом. Ну, то есть природа и аскеза. Это когда связано с организмом человека, со здоровьем. Есть жертва или пожертвование, или благотворительность. Я желаю всем счастья. Это пожертвование. Запомнили? А если я поприседал, это аскеза. Так вот, когда человек хочет всех сделать счастливыми, когда он обо всех заботится, когда он любит людей, делает добрые дела. Как я, допустим, вчера приехал, я увидел таких счастливых людей, которые заботились обо мне. Не успел я приехать, сразу чемоданы взяли, начали, меня отвезли на квартиру, там меня накормили. Такие счастливые, радостные. Вот это означает пожертвование. Человек жертвует себя другому человеку, он радуется, он заботится, он любит. Когда человек жертву совершает, то налаживается его жизнь в обществе, в человечестве. Если ему не хватает работы, будет работа. Не хватает мужа, будет муж. Не хватает жены, будет жена. Не хватает социального положения, будет социальное положение. Все, что ему не хватает в жизни, он побеждает любовью к людям. И теперь еще одну вещь хочу сказать. Если вы сильно любите людей и сильно заботитесь о них, никогда не может быть так, чтобы вы были чего-то в жизни лишены. Просто не может быть такого, поверьте мне. Вам просто не хватает этой силы. Это сила пожертвования, любить людей. Если человек любит людей, он не может быть обездоленным ни в чем. Если бы у меня не было жены, я уверен, что мне не трудно было бы найти жену. Если бы у меня не было работы, я спрашиваю везде, говорю, кто мне поможет найти работу, кто мне устроит к себе. Везде поднимите руку, кто устроит меня к себе, если у меня не будет работы. Везде поднимают руки. Когда человек социально очень активен, он всегда, всегда это дает силу, социальную силу человеку. Пожалуйста, поймите это, что вам не хватает этой жертвы. Сильная сосредоточенность на себе. Один ученик подошел к своему учителю и говорит, мой учитель, я падший, я самый падший, мой учитель, я самый падший. Он посмотрел на него и говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Забудь про себя, начни служить людям. Тебе только этого не хватает в жизни. Забудь про себя, начни что-то делать для других. Хватит думать о себе. Хватит думать, я страдаю, я мне плохо, сколько можно так жить. Я страдаю, меня никто не любит, я мне мое, я мне мое. Отвлекись от себя, начни делать что-то доброе. Я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Надо что-то делать для других. Мультфильм этом, как он только начал всем помогать водяной, сразу стал счастливым. Это про это мультфильм, про это. Не надо быть водяным, надо быть активным. Одиночество — это ваша проблема. Если вы одна сидите дома, это ваша проблема. Если у вас нет подружек, это ваша проблема. Нет мужа, это ваша проблема. Проблема только одна. Вы мало сил вкладываете в людей. Вы не любите Бога в людей. Вы не верите в Бога в людях. Бог есть в людях. Поверьте в Него. Вы увидите, как Он действует в вашей жизни. Он вам всегда будет помогать. Он вам дарить будет самых лучших людей, какие только есть на этой земле. Это так, это стопроцентный факт. Запомнили это? Теперь вы скажете, где взять силы. И в первом, и во втором случае силы всегда берутся от тех, у кого они есть. Это принцип номер один. Если у вас нет мужа, подружитесь с девушкой, которая очень сильно себя чувствует в семейной жизни. Любите ее, дружите с ней. Она вам передаст эту силу выйти замуж. Сила всегда передается, понимаете? Девушки, у кого нет мужа, дружат с теми, у кого нет мужа. А надо дружить с теми, у кого есть. Учиться искать таких людей. Если у вас низкое социальное положение, подружитесь с тем, у кого высокое. И вы получите высокое через эту дружбу. Не надо его третировать. Сделай меня высокое положение. Придет время, сам станешь. Просто заботься, люби его, служи ему, у тебя все получится. Это 100% факт. И так сила приходит от тех, у кого она есть, через любовь и веру. Кто-то зарядку делает, подружитесь с ним. Слушайте то, что он говорит. Пойдем рано утром завтра. Не, я не пойду. Это не дружба. Он сказал, пойдем, иди. Он даст вам свои силы, передаст вам свои силы. Один молодой человек решил помочь мне поехать в баню. После аэропорта всегда едем туда, где можно снять вибрации самолета. А вибрация самолета снимает контакт, горячее и холодное. И нужна вода. Вибрации все уходят из тела. Вот, допустим, солнце плюс вода. Все, вибрации, до свидания, самолет. Из тела все уходят. 40 минут такого контакта достаточно. Я вам рассказал, как я стоял в воде, смотрел на солнце вчера в Средиземном море. Точно так же в Красноярске я поехал в баню, которая течет на берегу, там, по-моему, Иртыш, что ли, течет. Ну, Енисей, да. Я уже запутался во всех реках, купаюсь. На берегу Енисея. Енисей холодная река, там постоянно там плюс 8, плюс 9. А я приехал, еще это была осень, и там уже снег везде лежал. Там было где-то плюс 4 градуса. Мы попарились парной и пошли с Максимом в Енисей. Плавать рядом с гусями. Там гуси плавали, и мы рядом с ними тоже решили поплавать. Вот. Мы пошли туда, сходили, а этот парень, который меня привез, он так не пошел. Я говорю, ты что? Он говорит, а я сразу там околею. Я говорю, ты здоровый вообще, парень-то? Он говорит, да что-то не очень. Мы сели в парную, опять зашли. И мы начали с Максимом говорить, ну ты что, мужик или не мужик вообще? Ну ты что, ну давай. Ну. И мы, короче, его там третировали где-то минут 20, вдохновляли. А он верит мне, он слушает меня. И такой, все, я пойду в речку. Но я знаю, что дальше будет, поэтому я пошел за ним. И он только зашел в воду и сразу из этой воды побежал вылазить. А сзади я стою. Я говорю, давай назад, брат. И он такой, я не могу. Давай. И он, короче, такой, и туда в воду, короче. И он потом вылез такой из воды, такой постоял такой, секунду, не дышит такой, он залез туда, нырнул и вылез, и не дышит такой. Так застыл. Там. Я говорю, ну как? Он говорит, супер! И опять в воду. На втором разу так ему понравилось. Все, он сейчас купается. Нужен пример. Нужен кто-то, кто вдохновит. Нужна какая-то сила. Кто-то должен вдохновить. И человек сразу становится очень сильным в чем-то. Через человека передается сила. Через человека. Теперь, мои хорошие, наступил еще один важный момент. Это отношения с Богом. Это самое сложное. Самое сложное. Отношения с Богом находятся в памяти человека. А память, отношения с Богом, она очень медленно зарождается в нашем сердце, потому что эта память побеждает всю нашу жизнь в этом материальном мире. Человек, который строит отношения с Богом, он уходит к Богу, в конце концов. Он получает духовное тело и живет в вечной любви, понимаете? Живет там, где мы даже не представляли, что такое вообще может быть. Понимаете, то, что я вам сейчас говорю, это даже трудно поверить, что человек может жить без всякой старости, без всяких смертей, без болезней, в вечном настоящем. Он постоянно испытывает огромное счастье и постоянно чувствует огромную бесконечную любовь. Как бы нам это очень трудно понять, но иногда человек в песнях как-то догадывается о том, что такое бывает. Чудеса означают контакт с Богом. Есть три сферы жизни человека. Первая сфера находится в сердце. Когда человек свою память от себя отрывает, мы постоянно думаем о себе. Когда человек своей памяти так или иначе соприкоснулся с Богом, или он удивился святости, или он просто настраивается на звук тех, кто молится и побеждает тем, что он думает об этом звуке свою судьбу. Или он идет по святому месту и радуется этому святому месту и чувствует чистоту и счастье внутри себя. Или он увидел, как человек молится или поет о Боге и вдохновился этим. Что бы ни произошло, если человек от себя оторвался и переключился на того, кто молится или на Бога, то в этот момент его память приобрела совсем другое свойство. Вот на кого бы мы ни отрывались, на какого человека, на какую собачку, на какую машинку, и на какое увлечение в своей жизни, мы никогда не сможем оторваться от судьбы. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, что если мы думаем о том, кто молится, или о самом Боге, или о алтаре, или о святом месте, в это время наша память соприкасается с тем, что разрушает все препятствия и разрушает саму идею страданий вообще. Поэтому главная цель человеческой жизни, которая избавляет от стресса, только одна. Это научиться забыть про себя и помнить о том, кто бесконечно наполнен любовью. И первое, что произойдет в человеке, если он это сделал, будет делать, у него в сердце появится чувство радости, несмотря на все трудности, которые он испытывает в жизни, несмотря на все страдания, в сердце спокойствие, все будет хорошо. Это первое, что происходит. Это называется первый круг жизни. У нас три круга жизни, три сферы. Первая сфера жизни наполняется в результате контакта с молитвой, с Богом. Но потом, если человек не успокаивается, продолжает молиться, и при этом он хочет, желает счастья другим, всем своим близким, родственникам, то он входит во второй круг жизни. Во втором круге жизни делать нечего, если ты не прощаешь и не простил, если ты не терпишь. Там, во втором круге жизни, надо всех простить, всех принять, всех вытерпеть. И тогда у тебя начинают ниточки незримые восстанавливаться в отношениях с теми, кто испытывает твою жизнь, кто для тебя является испытателем, кто Богом для тебя послан, для того, чтобы облагодетельствовать тебя, сделать сильным и счастливым. А ты его проклинаешь, думаешь, что он тебе чужой человек. Только близкие люди заставят нас страдать больше всего, потому что так хочет Бог. Итак, второй круг жизни — это круг в отношениях, жизнь в отношениях. Когда человек продолжает свою молитву и желает счастья во время этой молитвы, думает о Боге и желает счастья своим близким людям, то постепенно его чувство переходит в отношения. Сначала он себя чувствует хорошо, а потом он чувствует, что может общаться с теми, на кого даже смотреть не мог. Могут месяцы на это уйти, но когда второй круг жизни восстанавливается, человек становится раскрыленным, его крылья становятся распущенными, он перестает быть зажатым в своей жизни и замкнутым. Причина зажатости только одна. Он не может наполнить счастьем то, что связано с его собственной жизнью, но находится в отношениях с другими людьми. А если уж говорить о стране чудес и о чуде, то это третий круг жизни. Когда человек продолжает молитву и дальше, потому что большинство людей успокаивается, когда вот здесь хорошо стало, а дальше трава не расти. Но если человек продолжает молиться дальше, то он способен вернуть себе мужа, вернуть себе жену, вылечить ребенка и так далее. То есть это и есть то, что делают святые люди. Это и есть чудо. Понимаете, когда человек не свою жизнь меняет, а жизнь другого человека, который с ним связан. Вот это и есть чудо. Вот это чудо здесь, прямо в Израиле, в моей жизни произошло. Когда моя сестра двоюродная, с которой мы много-много, десятки лет не общались, мы уже и не помнили друг от друга, она начала слушать мои лекции, не зная, что это я читаю лекции. А потом она узнала, и мы с ней соединились, узнали друг о друге. И... А это была одна из причин, почему в Израиль приехал. Что у меня здесь есть двоюродная сестра. Она не верила, что она устроит свою личную жизнь. Но когда человек занимает духовной практикой, занимается, все побеждается в его жизни. Все препятствия разрушаются, потому что так устроена духовная жизнь, так устроено отношение с Богом. Так, один из методов очень сильный воскрешения этой памяти не о себе, это метод, применяемый в древней культуре через звук. Маленькие дети, которым было по 5, по 6, по 7 лет, они приходили в школу, и преподавателем главным был не просто учитель, а святой, возвышенный человек. Он их только одному хотел научить, чтобы они научились слушать не себя. И он повторял молитву, они повторяли за ним. Он повторял молитву, они повторяли за ним. И это длилось много-много дней. Пока дети не переключались с себя на него, пока они, повторяя молитву, думали не о себе и не внутри себя, а думали о нем. И когда ребенок начинал думать о нем уже, о святом человеке, это называлось инициация. То есть что это значит? Это значит, я живу не своим звуком, а его звуком. И потом, когда этот учитель уходил, тогда не было магнитофонов. Но ребенок, когда читал молитву, он как будто бы читал вместе со старшим. И читал так же, как он, как старший. И в результате этот ребенок побеждал полностью всю свою судьбу. Потому что когда человек в памяти держит старшего время молитвы и читает с его настроением, с его жизнью, а не со своей, то в это время вся его судьба растворяется в этом духовном звуке. Это и есть главная цель человеческой жизни – забыть про себя и начать думать про Бога, потому что одновременно невозможно. Память работает или там, или там. Или ты забываешь про себя и думаешь о Боге, или ты думаешь о себе и страдаешь. Если ты забываешь о себе, ты становишься счастливым, наполняешься Богом. Если помнишь о себе, становишься несчастным, наполняешься своей судьбой. И сейчас мы с вами будем пробовать так же делать. То есть есть молитва, еврейская молитва как раз кстати, потому что мы находимся нигде иначе, как на этой земле, которая предназначена для этой молитвы. Мы эту молитву слушаем с вами. И в этом слушании есть три стадии. Первая стадия. Я вот то, что мы делали с мужчиной, мы пытались слушать со всей силы. И когда человек начинает слышать тех, кто молится, у него есть одна только проблема. А может, они не такие святые, чтобы их слушать? А вот дайте мне такую молитву, чтобы очень святые читали. Мои хорошие, пытайтесь понять, что даже если грешник будет читать молитву, и я на него настроюсь, это значит, что я настраиваюсь не на грешника, а на Бога. Запомнили, да, о чем я сейчас сказал? Что человек, который молится, он себя уже в это время не представляет. Когда человек молится, Бог входит в его слова сам. Если он личность, значит, он может в слова входить. Понимаете? Поэтому, если люди искренне молятся, они наполняются Богом. И я, если молюсь так же, как они, то я тоже наполняюсь Богом. Больше того, я когда молюсь вместе со своими подчиненными, с которыми у меня учатся, и на их звук настраиваюсь, я тоже наполняюсь Богом. И мне так легче молиться, чем одному. Понимаете? То есть даже если младшие молятся, а не старшие, все равно ты наполняешься Богом рядом с ними. Потому что в нашу эпоху люди могут победить судьбу только совместной молитвой. Означает, что я слушаю не себя, а тех, кто молится рядом со мной. А потом уже я и себя начну слушать. Я сейчас вам объясню, как это происходит. Первый этап. Я настраиваюсь на общий этот звук. Вот этот звук молитвы, этот звук, меняющий судьбу, он называется на санскрите «Шабда Брахман». Одна девушка меня спросила, я, говорит, начала слушать вот этот звук зала. И говорит, у меня возникло такое чувство, что я вошла в такую атмосферу, где все соткано из звука. И эта атмосфера, она очень большой силой обладает. Я даже вам не могу это передать. И мне страшно стало, я оттуда убежала. Я ей сказал, я всегда в эту атмосферу стараюсь попасть. И там ничего страшного нет, там есть только сила и победа, и все, больше там ничего нет. Понимаете, эта атмосфера соткана из молитвы, из желания думать о Боге. Атмосфера победы над судьбой. Шабда Брахман. Все священные писания говорят, что сначала был звук, или сначала было слово. Слово это было связано с Богом или Бог. Понимаете, да? То есть вот эта вот сила звучания божественного, оно является главным. Мы должны с ним соединиться, слышать его во время молитвы. Это очень важно. Потом, когда человек становится развитым, он уже в своем сердце это слышит. Это значит, ему больше никого слышать не надо. Но это не наш уровень. Итак, первое, я начинаю слышать вот этот вот общий звук молитвы. Вторая стадия. Я на него опираться начинаю, и я повторяю, я желаю всем счастья, очень крепко, мне нравится, как я повторяю, я желаю всем счастья, мне хорошо. Но я при этом слушаю вот общий звук. И третья стадия, слушайте внимательно. Человек повторяет, повторяет, и неожиданно вот так внутри так, ух, становится хорошо, и как будто что-то открывается. Каждый это по-своему чувствует. У некоторых сразу образы какие-то там внутри идут и так далее. Но это не надо отвлекаться, это просто в это время ваша судьба распахивается перед вами. И там память о себе очень сильно вспыхивает. В это время не надо погружаться в эту память о себе. Нужно слушать, продолжать голос молитвы и желать всем счастья. Но запомните, когда вот это все распахнулось, в это время ваша судьба начнет лечиться. Вы будете этим звуком побеждать свою жизнь на третьей вот этой стадии. Понятно? А до этого просто слушаем, повторяем. И идет активизация разума. То есть, когда мне я желаю всем счастья, значит, разум уже ожил, у вас есть сила. И дальше этот разум зайдет в сердце, откроет его и начнет там через память. Вы будете параллельно помнить о Боге и о себе. И вам ваша память о себе приведет вас к тому, что в сердце станет прекрасно. Вы скажете, у меня все хорошо. Первый круг победы над судьбой закончен. Потом через несколько месяцев молитвы вы скажете, у меня в отношениях все хорошо. Хотя все плохо. Вы не общаетесь, но вы уверены, что все хорошо. Второй круг молитвы побежден. Второй круг жизни, там победа. И на третьем круге жизни, что произойдет, знаете? У вас все наладится, и это будет чудо. А когда вы чудо получите в жизнь, у вас будет вера сразу. Вера только через чудо приходит. Человек не может без чуда поверить. Ему нужны доказательства очень серьезные, очень серьезные. Теперь все сели прямо. Сейчас будем тренироваться.